которые находятся... Мобильный, который находится в доме камер, пожалуйста, вообще. Потому что мне нужно на камеру.
Так, это через мой телефончик. А, есть там, да?
Сюда, ага. Отделен.
Да, 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 я поэтому от тебя это и конфисковал.
О.
Лена.
Так, Андрюш, я тебя еще вот так вот, может быть.
Начинаю, пожалуйста, тишина. У нас есть буквально 3 минуты. Потому что семинар начинается ровно в 9. Даже 1 минута. Поэтому очень быстро. Я вас действительно поздравляю с сегодняшним днем, потому что сегодня семинар 12-го синтеза ФА, а он, вы понимаете, имеет непосредственное отношение к 12-му дому отца ФА. Поэтому отдельная просьба. Внимание, собранность, ученическая работа. Хотелось бы отметить, за последний месяц была сделана очень огромная работа в нашей организации по выпуску материала второго синтеза ФА. Мы пытаемся каждому семинару приурочить выпуск очередной книги. Поэтому у нас уже выпущена вторая книга второго синтеза ФА, который проходил в этом году, в январе. Поэтому хотелось бы отметить отдельно учеников, на которых, я бы сказал, даже, ну, знаете, есть на кого равняться, есть на кого, да, с кого брать пример. Я понимаю, что владыки все видят, отслеживают, но хотелось бы так, чтобы еще это увидели ученики, которые занимается наша организация, не только наша организация, которая восходит. Поэтому отдельное спасибо ученице, которая сделала неимоверный труд, я так считаю, потому что мы видели, как это все было, по выпуску второго синтеза ФА. Поэтому, я думаю, от всей души мы все поздравим ее. Это Маргарита Матвеевна.
Поблагодарим.
И поздравим. Это по мнению всех, поэтому это, ну, опять-таки, несмотря, как мы говорим уже, несмотря ни на что, продолжает у нас работать в этом направлении Ирочка Ладикова.
Неизменная.
Ну и всегда у нас выпуск каждой книги у нас отмечается, сдается непосредственно ведущему координатору каждого синтеза по Виталию Сергеевичу. Спасибо.
А поцеловаться?
Он разрешил.
Начинаем.
Ну что, доброе утро. начинаем 12-й синтез фа. Называется он синтез образ фа. И фактически... А сейчас все сядут, и шум прекратится. Все. Так слышно теперь, что... Сейчас еще голос проснется и разговорится. Итак, 12-й синтез фа называется синтез образ фа. И, ну, в общем-то, мы с вами подошли действительно к синтезу вашего дома отца. Когда вы будете входить, в общем-то, в те виды деятельности, которыми вы должны или заниматься, или в которых вы будете профессионализироваться в дальнейшем. Ну, единственное, что дом отца все равно возжигается минимум после 14 синтезов, поэтому только после полного круга, а это где-то к февралю, ну не где-то, а уже точно к февралю, дом отца официально здесь развернется. Экзамен это уже 15-16 экзамен, это уже как бы восхождение дальше. Наша задача в первую очередь зафиксировать дом отца. Поэтому дом отца как таковой это... 14 синтезов, но уже подойдя к 12-му, фактически, так как у вас 12-й дом отца утвержденный и запланированный отцом на данной территории, то именно после 12-го синтеза фа у вас уже начинается, ну, можно сказать, вхождение или фиксация вашего дома отца в Киеве. Поэтому это как бы новые такие условия. Потому что когда мы открывали первые дома отца, это касалось там 16-го, ну там другая схема была, другой синтез, более сложный, ну там, с наворотами. А теперь принято решение, что как только мы подходим к синтезу, соответствующую по номеру дома отца, с этого синтеза дома отца начинает разворачиваться. Честно скажу, я не знаю, что за этим стоит, потому что мы раньше так не работали. Дом отца 3 месяца мы еще не разворачивали. А вот ваш будет разворачиваться, ну, 2 месяца, если взять, или 3 синтеза. Поэтому посмотрим, что на этом семинаре объявят владыки, и к чему дальше мы подойдем. Значит, ну, давайте пока тут все дойдут еще минут 5-10. Такие краткие объявления. Первое. Ну, восьмерицу мы посмотрели, мы уже вам вроде бы в новом режиме давали, да? То есть на 4-й позиции Олег и Лиза, на 5-й Антуан, все. Эан Антуанетта. То есть, а то у нас по некоторым домам отца рассогласовка пошла. Ну все, значит все отлично. Значит, вчера въехали в Киев, Олег и Лиза уже, в принципе, мы их приветствовали, они нас приветствовали. Так что, в общем-то, я рад вам сообщить, что они включились в работу с 12-м домом отца. То есть в прошлый раз мы это еще не регистрировали, они входили в дела. Ну и Олег сказал, на семинаре позажигаем. Я не знаю, что для метагалактического владыки слово позажигаем, но как бы вам еще не сообщили. Значит, ну вот тут просто другие дома отца, которым не сообщали. У нас на 4-ю позицию вышли метагалактические владыки Олег и Лиза. А Павел и Татьяна перешли на другие. Значит, и в принципе Олег и Лиза теперь курируют ваш дом отца. В общем-то, мы вчера, ну, буквально въехав в Киев поздно вечером, ну, переговорили с ним. Они сегодня должны сами выйти на вас на семинаре и поработать. Это так вот, новость из рабочих. Вторая новость, которую фактически мы киевлянам не сообщали, хотя, может быть, там по другим домам отца, это было уже после вашего семинара, у нас закончилась война с Фаэтоном, очень длительная, миллионы лет идущая. Это важное сообщение, хотя мы уже его технически говорим, и... В общем-то, мы просто всем домам отца за месяц объявляли, немного даже подустали. Но, как бы, важно, чтобы вы это осознали, потому что, как мы выяснили, у многих учеников разных домов отца, которые подтянуты к домам отца, та или иная, даже кармическая связь с фаэтоновскими проявлениями. Даже один человек вспомнил себя в том проявлении и осознал некоторые вещи. Значит, это было поручение дома Фатса в целом, то есть все дома отца были в боевом режиме. Ну и вопрос в чем? Что после гибели Фаэтона в метагалактике осталось около 7 тысяч, чуть больше. А когда уже они с нами начали разбираться, где-то 6-900 фаэтоновцев. И они жили до настоящего времени. Оказывается, это уже по итогам работы, выжил глава иерархии Фаэтона и командовал этой братьей. Значит, чтобы вы поняли сложность этого, все хаотические действия на планете, которые в той или иной мере фиксировались у нас, допустим, помните такая знаменитая узник, это воин духа. То есть, с одной стороны, это восходящий духом, а с другой стороны, это воин. Вот зачем, у меня когда-то был давно вопрос, зачем в учениках воспитывать воинство? С одной стороны, воин – это преодолевание, а с другой стороны, предыдущие воплощения в пятой расе, в четвертой расе, очень много уделялось тому, чтобы ученик мог воевать. Мы это испытали, и испытывали весь месяц. Наверное, и Гун теперь испытывает, но там уже в другом режиме. Такие военные действия. Дело в том, что воевать как раз приходилось с ними, с фаэтоновцами. Это андрогинные существа, которые наполовину человек, наполовину животное. Иногда даже вот так зеркально. С одной стороны слева человек, слева дракон. Как они так жили, я не знаю. Но вот эти все фильмы о драконах, это или о нагах, или о фаэтоновцах. Ладно, долго расписывать не буду. Достаточно сказать, что до сих пор их боевое оружие находится в Солнечной системе. В виде станции, которая сбила в том числе и пару наших аппаратов. Только наши не могут понять, они просто исчезли для них. А владыки зарегистрировали, что фактически эта техника сбила эти аппараты. То есть она до сих пор работает в Солнечной системе, и нам еще придется с этим вопросом в перспективе разбираться. Неважно, в новую эпоху, в нашу эпоху, эта техника до сих пор действует. Значит, ситуация была очень интересная. То есть первое, на что мы вышли, это тоже важно, потому что вам, может быть, что-то щелкнет в голове, будете выходить к соответствующим владыкам. Оказывается, часть, небольшая группа фаэтоновцев, как отец сказал, бездельников, играла в кости на жизни людей. В кости, кубиками. Не знаю, как. И решили нас подставить, тоже на нас играть. Фактически там якобы проиграли одному, другому. Мы увидели, что ситуация какая-то наворачивается странная, вошли в боевой режим и вышли на них. Значит, сложность задачи заключалась в том, что только отец их сжигал. Наша задача их была упаковать и доставить отцу. То есть ни владыки, никто, вот такая сила. В итоге с переменным успехом, поэтапно, за энное количество дней, мы справились где-то с 200 штук. Где-то 200 фаэтоновцев пришлось убить. А это как раз был боевой режим. И интерес в том, что именно через физическое присутствие этим огнем можно было их упаковать. То есть другие присутствия в полноте силы огня, даже в синтезе, они могли им противостоять, но не имели права упаковывать и сдавать отцу. То есть карма была физического присутствия. Потом мы нашли фаэтоновца, который согласился попросить прощения у отца. То есть он воплощался в человечество, обращался к ним. Он пытался синтезировать опыт человечества их. На этом мы сыграли, что мы убивать не хотим. Хочешь к отцу? У него был выбор, или смерть, или к отцу. Его команду до этого мы разгромили. Мы это там и ученики вышестоящих присутствуют. То есть там команда была большая. То есть это мы, это иерархия. Это не мы там вдвоем, втроем, вчетвером. Это целая команда. Доставили его к отцу. Он попросил прощения, мы взяли это, сняли на голограмму, как кинокамера, голограмма. И отправили всем фаэтоновцам с предложением преобразиться у отца, а отец преобразил его в человека. И что мы не хотим войны, только вам осталось преобразиться, потому что 200 уже упаковано. Некоторые не согласились, наслали на нас своего сильного воина. нам на скорости удалось его убить. Они поразились, мы сказали, хотите такие возможности к отцу? Ну и, в общем, поэтапно, это была сложная работа, по 200 вводили в зал отцу, они каялись, и преображал он их в человека. Таким образом, я еще рассказываю, что для некоторых это фантастика, но я учителю рекомендовал всем рассказать, с одной стороны, о большом успехе нашего дома отца, а с другой стороны, о практической работе, которая наверху ведется. Потому что некоторые видят, что мы учимся, 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 выходим туда, что там делать? Ну, что-нибудь. Как у некоторых до сих пор еще состояние буддистов, что мы выйдем в нирваны, будем плавать в огне высоко-высоко и не тоня. Непотопляемо. Ну так, особым таким веществом, которое никогда не тонет, но плавает на поверхности. Вот это древнее буддийское представление, оно вредно для учеников. Поэтому владыка рекомендовал на всех семинарах больше практических каких-то моментов показывать, углубить миракливость, чтобы ученики, выходя туда, могли действовать, смотреть, что действие идет, и что задача, которая ставится перед нами, достаточно серьезная. Ну вот одна из первых тем, она немного заранее для вас, но мы так с владыками согласовали, они сказали, можно. То есть эту тему мы вообще давали первый раз на 30-м синтезе, вот оттуда. Но мы хотим сейчас сформировать правильное мировоззрение, что мы делаем и куда мы идем. Это вот такое срочное задание от владык. Ну, у нас есть такие темы по домам отца, вот как восьмерица, которые мы публикуем везде. Именно по домам отца Фа. Вот вам эту тему мы сейчас опубликуем. Ну и в общем, в итоге 6700 там с чем-то было файтоносов преображено. Это сложнейшая ситуация была для планеты. Где-то 2 часа она длилась в нашем времени, в практике. Почему? Если бы хоть одна из них взбунтовалась, а их надо было преобразить, вводя в планету и преображать. У нас бы бойня была на планете. Ну, достаточно сказать, что там в свое время у них были аппараты космические, которые были летающие по пространству, то есть летали сквозь пространство, и одним выстрелом уничтожали планету. Знаменитый факт «Звездных войн» — это, мягко говоря, память о тех файтоновских событиях. Только у нас это показано немного механически, грубо. Ну, знаете, как же... Дети играют игрушками не двигательными, вот с этими железными всякими масками. А в принципе вот что-то подобное, только намного более динамичнее, свободнее и ярче. И таким оружием, которое, ну, в принципе, уже миллионы лет действует. Вот этих товарищей преобразили, на что порадовало. Их отец преобразил в человека, и команды человечества стало больше. Значит, по статусу своей подготовки они не могли спуститься ниже, слушайте, 16-15 глобуса метагалактического. Это глобус тела метагалактики и глобус теофического человека. И те глобусы получили жизнь. Мы их тут же использовали в одной из практик. И фактически нам удалось взойти, это вот было как раз в 14-м доме отца в Симферополе, нам удалось зайти в метагалактический режим, и человечество получило право через эту работу выход в метагалактический глобус. И теперь у нас фиксация не на универсальном человеке, как раньше, вершины восхождения по глобусу, а или на едином человеке, или на человеке метагалактики, или на теле метагалактики. Более того, через несколько недель благодаря этой работе нам удалось выйти в глобус человека метагалактики, но это в других домах отца, вам это еще в перспективе предстоит. То есть нам удалось зафиксироваться с учениками в глобусе человека метагалактики и даже перейти через это в универсум, в универсумный глобус. Но это перспективное сообщение. То есть после работы с файтоновцами отец утвердил, что у нас в перспективе будут развиваться универсумные глобусы. Как сказал владыка Кутхуми, это неведомое, которое разворачивается сейчас по планете. Вот оно разворачивается. Там работа сложная, разворачивание идет. Ну ладно, файтоновцы, это кто знает, кто не знает, многие смотрят на это как на... Ну, просто вы не были в этих ситуациях, и реально физически, я подчеркиваю, не психологически, не где-то там, а физически на физике не проживали эти взаимодействия. Любая боевая ситуация или рана там, она сказывается на физику. То есть это не так, что ты там что-то делаешь, а здесь ты спишь или отдыхаешь. Физика это все проживает сознательно. Так же, как будто вы вышли с тренировки или со сражения, если кто-то помнит такие вещи физически. Ну, мальчики дрались это. Напряжение после драки. Ну, то же самое. То есть ты выходишь, как будто физически все это сделал. Поэтому это не так, что ты там воюешь, а здесь сидишь, смотришь, что там происходит, как кино. Это не кино, это физика, которая потом восстанавливается. Нас потом пару дней чистили после этого. Потому что они успели нам назасовывать добрый дел. Ладно, файтоновцев. Некоторых коснется еще одна ситуация, здесь находящихся. После файтоновцев мы решили использовать эту волну, потому что 6700 это большой объем преображенных для метагалактики. Ну вот, существ именно, это вершина фактически материи метагалактики, 15-16 глобус. И на этой волне мы попросили отца преобразить всех нагов, которые остались на планете. У нас была тут одна ситуация, когда мы, зачищая территорию, нашли где-то глубоко под озером, одним из Подмосковья, там метров 800 вглубь, жилище Нага. Пришлось его упаковать и достать владыки, выходящего в том числе на физику. Ну, то есть он подтягивал, чтобы люди утопились, там много чего. И жил там, когда драконы погибли. Наги — это разумная цивилизация того, что мы называем динозавров. То есть наши ученые сомневаются, и считают, что это неправильно. Но официально в истории планеты, если взять хроники Акаши, по итогам цивилизации динозавров, вернее, по итогам эпохи динозавров, была цивилизация, для нас мы их бы назвали динозаврами, а вообще их официально имя нагами. Это или человека-змей, или именно драконоподобные существа, ходящие на двух ногах. Кстати, наши ученые нашли один прототип их тела. Это маленький дракончик весом 100 кг, ходит на задних ногах, имеет удлиненную морду, в сторону как динозавра, и с высоким черепом, то есть объем мозга килограмм с чем-то. У человека от 700 грамм до 1,5. Но они сказали, что этот мозг нужен был явно для животных дел ему. Он был хищником, мы вообще тоже относимся к классу хищников. В общем, так как это была одна находка, они сказали, это вот одна из направлений эволюции динозавров, тем более после этого они погибли. Если учесть, что мы с вами живем всего 1500-2000 лет, допустим, пятой расой, по истории меркам это мелочь, там миллионов через 100 нас ископаемых найдут одного и скажут, это было случайное ответвление от обезьян, которые в это время в массовом порядке жили на африканском континенте. И было не меньше, чем у самих африканцев, в общем-то. В принципе, то же самое заявить, но аналогов материальной культуры не нашли, потому что у нас же как, надо найти материальные остатки. А наги занимались стихийно-природным творчеством. То есть они были управители стихии и управители того, что называется царств. Вот после гибели их цивилизации, я не знаю, сколько осталось на планете, но, в общем-то, когда мы сейчас с ними столкнулись, их было 800. Это те, кто сопротивлялись человечеству. И есть несколько нагов, десятков нагов, которые служили иерархии Дома Отца в древности. Это мы в курсе, и, в общем-то, проходя ученические подготовки, очень осторожно некоторые ученики в прошлых воплощениях с ними сталкивались. В редчайшем способе. В основном с ними работали владыки. Это довольно были умные существа, то есть из тех, кто получил подготовку ученическую в цивилизации Нагов. Но пришло время, что у нас планета преображается, и на этой волне мы сняли голограмму и отправили ее Нагам. С предложением тоже преобразиться, пока отец не возможен. Так как они видели боевой режим, и мы парочку уже, одного достали, там владыки еще работали с учениками, они опасались, что мы всех прибьем. Нам удалось убедить несколько. Они пришли к отцу, он их преобразил. Даже некоторые на нас нападать начал, фактически в доме отца. Но нам, доставили к отцу, он его преобразил. Мы сказали, мы убивать вас не хотим. Но мы взяли его огонь, использовав огонь Нага, который он на нас насылал. Должен был нас уничтожить. А мы его упаковали. заснули ту голограмму и от Нага уже с его огнем, ну со своим огнем, что называется, разослали всем Нагам эту голограмму. В общем, там тоже была сложная работа. В итоге на планете преобразилось 800 оставшихся Нагов. Кстати, у кого возникает вопрос, почему 800 метров под землей, у нас некоторые шутники, не обладающие интеллектом, иногда смеются над этим. Я просто напомню историю планеты, что планета получает ежедневно, если не ежеминутно, миллионы тонн космической пыли. Ежедневно. То есть даже по оценкам наших ученых, она расширяется, растет, впитывая в свое магнитное поле миллионы тонн космической пыли. И, допустим, после 19 века она выросла в отдельных участках несколько сантиметров, а в отдельных участках на метр. Это показывают наши фундаменты домов, которые проседают. Вспомните, дома 19 века, в Киеве они есть. У них все фундаменты, первые этажи уже на уровне нашего с вами тротуара. Вопрос, почему? Это не потому, что они оседают, а потому, что планета расширяется. Вот эти миллионы тонн космической пыли растут. Поэтому многие древние города и атлантические, и все остальное находятся не на 5, 10, там, 15 метрах, а некоторые до 50 доходят. И раскопать это, понятно, сложно. Мы находили атлантическую плиту, ну там, под Севастополем когда-то работали. Там, по-моему, было метров 40 до нее. Ну так вот. Это мы регистрировали энергетику атлантов. Ну какие-то, плита это, я не знаю, что это было там. Ну то, что они делали, своими руками называется. Поэтому очень многие свидетельства материальные зарыты там. Уже, естественно, когда была эпоха динозавров, 800 метров это даже невысоко. Явно жил в то время на горе. А теперь... И он остался там жить, потому что они фактически не имели права развивать новые жилища. Они укрепляли то, что у них было. Это те, кто выжили после катастрофы динозавров, когда всю эту цивилизацию вместе с растительностью смели с планеты. Чем они ценны? Во-первых, они могут управлять стихиями и царствами. Вот это есть ценность. А вторая ценность их заключается в том, что они пережили уже один из переходов. То есть, когда цивилизация динозавров погибла, если кто знает, это мы уже потом, вот сейчас недавно высчитали, вспомните, что на планете поменялась фактически вся растительность. То есть поменялись не только, что вышли вперед млекопитающие, а в эпоху динозавров было 70-80% другого вида растительности. Если учесть, что растения дают нам кислород, то другой вид растений в атмосферу давал другой вид, ну то, что мы сейчас называем плазмой, ну или воздуха, так это по школьному курсу легче. Кстати, сейчас врачи на своем симпозиуме, я, по-моему, вам говорил, утвердили, что мы дышим не воздухом, а плазмой. Потому что, собственно, кислорода там, мне профессор говорил, 30 чем-то, 33 что ли процента, а все остальное вся таблица Менделеева. Они сказали, это воздухом назвать нельзя. И сейчас примерно подошли к терминологии, что это плазма. Говорил профессор, который в Крыму работает. У него своя фирма и работает в Медакадемии Крымской. Я с ним пересекался еще в Крыму. Он как раз с этого симпозиума радостно нам рассказывал это. Поэтому, в общем-то, мы к этому подходим. И вот это их память о переходе, как они выжили. И второй момент, их память об управлении стихией и царствами, она очень ценна сейчас, потому что мы фактически входим в такую же перестройку планеты, которая была, ну если не в ту эпоху, то которая много поменяет в окружающей жизни. И постепенно это вхождение у нас идет. Поэтапно. Все. Еще о нагах интересный эффект тоже мы вот сейчас уже. Они преображены в человека, то есть они тоже влились в человечество. Ценность преображения в чем? Когда уничтожен там наг или файтон, с ним уничтожается его опыт. А когда он преображен, помните, даже если один человек обладает, все остальные обладают. Если нам удалось сделать из файтонов команду 16-го глобуса, все остальное человечество имеет туда право выходить. Я не знаю, в какой глобус поселили нагов. Я единственное знаю, что все магические направления работы, особенно черной магии, управлялись нагами. А так как через магию восходили все ученики пятой расы, то это касается фактически каждого здесь сидящего. Если вообще помните, что вы учились в прошлую эпоху. Поэтому, когда нам удалось приобрести эту команду, это фактически было, с одной стороны, освобождение от оков магии предыдущей эпохи и многих наших учеников, которые на этом восходили. А с другой стороны, привлечение на нашу сторону достаточно серьезной силы, которая очень долго училась управлять стихиями, и теперь этот опыт отдаст человечеству, потому что преображена в человечество. Вопрос был не только в выигрыше войны, а вопрос был в преображении, чтобы их опыт взять нам, взять человечество. Чем мы будем, мягко говоря, изобретать велосипед второй раз, легче приобрести в свою команду, так сказать, сотрудников, которые это делали, ну не знаю сколько они там, сотни тысяч лет или миллионы тысяч лет по истории планеты. Ну, в общем, делали достаточно долго. Вот такая была интересная ситуация. Итог этой ситуации был неожиданен и радостен. Нам было весело. Когда после того, как мы нагов ввели к отцу, он их преобразил, там тоже мы их вводили по сотням. Да, перед домом отца и файтоновцы, и наги сдавали оружие. Чего там только не было. То есть, наши некоторые виды оружейных дел крутых. Это мелочи, которые с тем, что они там имели. Ну, там одна такая штучка могла входить в любую часть тела, брать информационную массу с человека и взрывать его по всем присутствиям. Такая маленькая штучка, шарик небольшой. Вот один из таких мы из сердца вытащит, спрашиваем, а что это такое? Это такой взрыв-пакет, что вы были бы уничтожены по всем присутствиям. Физика умирает, но души уже тоже нет. Ну так это вот. Потом от монады, когда она вылечится, что-нибудь бы восстановили. Ну так это технология, поэтому, чтобы вы поняли. То есть там убийство на физике это мелочь, это неинтересно. А вот по всем присутствиям. Поэтому так важна была победа над ними, поэтому так учеников воспитывали. По итогам, мы выходим из дома отца собирать оружие, то есть там команды работают, собирают, надо бы отконтролировать этот вопрос, чтобы ничего, там некоторые наши товарищи тут же решили уворовать это. Ну, то есть парочку пришлось уничтожить из тех, кто на фоне бойника, там, и даже стражу выставить, чтобы не уворовали. Кстати, я не фантастику рассказываю. Часть из вас, так как боевой режим относился к дому отца, фактически мы поднимали всех учеников физических. Я не знаю, проживали вы на физике или нет, но когда мы рассказывали, это, допустим, в Краснодаре, ученики, вот там как раз был буквально перед этим дело, ну, фактически это в Краснодаре было, мне говорили, мы ночью эти два часа просто не знали, куда себя деть. То есть настолько это было тяжело им, а утром мы рассказываем, что был такой боевой режим. Они говорят, ура, мы теперь знаем, в чем мы участвовали. Они миракли, они видели, на физике их сказывается. Поэтому, когда боевой режим по планете, в боевом режиме стояли все ученики. И домов отца физического присутствия в первую очередь, потому что для этого преодоления нужен был физический потенциал. А вы как раз тот дом отца, хотя и растущий, но на который тоже физически опираются владыки. Если нужна масса физических учеников. Поэтому я рассказываю не о нашей победе там каких-то учеников, а о нашей с вами победе. Потому что ваше присутствие в тех стражниках и в тех командах физически тоже стояли. Потому что мы сейчас зарегистрировали, что некоторых наших учеников, так называемых отпавших, кто полностью переподготовился, пытаются использовать на другой стороне за счет их потенциала огня. А вот в этом работе, за счет вашего потенциала огня, вас, ну, не использовали, а привлекали так корректно, как учеников, потому что вы идете в том числе воинством духа. Но об этом мы сейчас поговорим. Это самая крупная новость за последнее время. Ну, то есть есть там иерархические новости, но это уже не так значимо, как вот это. Я на всякий случай напоминаю, миллионы лет шла эта война. Значит, если учесть, что Фаэтон погиб, входя в ноту Фа, а мы сейчас тоже в нее входим, мы с вами вошли, планета входит, вы не забывайте, что планета не вошла, то вот этот опыт преображения, тем более там владыка иерархиями командовал, Фаэтоновский, последний владыка, которого тоже нам удалось упаковать и убедить. Он, кстати, последний, кто остался, не пришел к отцу. Ну, дойти до отца. Это же там, это же от них шлем. Очень много, что типа то, что мы равны отцу, нам тут. Поэтому когда мы двух его слуг, они последние прибежали, преобразили, сказали, хотите пройти, они опоздали. С основной командой. Если хотите, идете с нами и убеждаем вашего владыку, что он пришел. Ну, они за нами стали, я говорю, на нашей стороне. И когда мы вышли с его слугами к нему, он начал нас палить огнем. А у нас-то уже 6-700 с чем-то преображено, поэтому за нами силы. Я говорю, да за нами стоит вся твоя команда. И мы в таком огне, что его огонь идет, а мы только его собираем. Я говорю, мы соберем весь твой огонь, мы уже это научились. То есть он нас не сожжет, потому что уже преображено 6-700. Как только преображено, за нами эта сила. Равна ему. Он же ими управлял все эти. Я говорю, а мы тебя убивать не будем. Он хотел смерти. Я говорю, мы убивать не будем, потому что нам нужен опыт всех. Я уже научился, что отец подсказал, что не надо всех. Я говорю, ты у нас серьезный. Это потом мы узнали, что это владыка Ирахи. Вначале это как вот командующий, мы с ними так боролись. Я говорю, понимаешь, ты останешься один. Мы сейчас уйдем отсюда, если ты с нами не пойдешь. И ты останешься один в метагалактике. Вот как вы 7 тысяч мучились, что у вас нет планеты все эти миллионы лет. Ну тогда ты хоть с кем-то общаться мог из своих. А теперь они все человеки, с тобой общаться не будут. И ты останешься один на всю метагалактику. Когда они сам придешь? Он сразу сказал, пошли. Прекратил бросаться огнем, пришел, попросил прощения у отца, преобразился. Мы его взяли на одиночество. Убедили. А потом уже владыка сообщил, когда подводили итоги, что это был владыка Иерархии, падший Фаэтон. Хотя, когда мы шли, он предупредил, очень осторожно, очень опасная ситуация. То есть, фактически, это тот владыка, с кем боролась наша Иерархия долгие тысячи лет, и через это восходил. Вот такие ситуации. Ладно. А последняя была просто хохма, чтобы вы поняли, что там, как это все там происходит. Когда мы нагов преобразили, выходим из дома отца, там собирают оружие ученики, а мы контролируем, чтобы ничего не ушло. Значит, там тоже отвечая на вопрос, мы не гордыню рассказываем, а рассказываем ученический опыт, чтобы вы им тоже овладевали. Раз. Второе, я надеюсь, кто-то сможет сообразить из тех, кто эту мысль послал, что координаторы дома отца имеют определенные права и обязанности не только в физике, а везде. Имеется в виду не только координаторы дома отца, а любой координатор, который получил право от владыки Кутхуми управления какой-то организацией. Не говоря уже о координаторах дома отца, вот мы с Олей тоже имеем свои обязанности. Дом отца это не только физика, а 64 присутствия. Просто мы учимся там работать. И если надо, владыки нас привлекают к любым видам работ, на которых, с одной стороны, мы созрели, а с другой стороны, по которым необходима была ситуация на планете. Ситуация была простая. Либо мы умерли, потому что на нас в кости играли фаэтоновцы. То есть итог этой игры называется смерть. Физическая. Это не теория, это физическая смерть. Или мы выиграли бы эту войну, и физически вот мы с вами перед вами теперь стоим и продолжаем серию семинаров. А так бы продолжали уже другие координаты. Ясно, да? То есть это не так, что мы там выиграли, на физику не сказано. Это была конкретная смерть, и поэтому мы вступили в эту войну. Имели право ответить, называется. Они сами на нас вышли. Сами мы туда не выходим. Воевать сами не начинаем. Но если на нас выходят, мы имеем право ответить. Если нас пытаются убить, мы можем ответить смертью тем, кто на нас. Если нас не пытается убить, мы должны отвечать чем? По сознанию. Таким же опытом, который они на нас наслали. Не убийственным, но чем-то другим. Извернуться это сделать. Чтобы вы поняли сложность всех ситуаций, мы столкнулись пару раз с такой ситуацией, когда у владычиц, слушайте, у владычиц, воровали сердца. И те были полумертвы. Мы в двух боях уже участвовали, когда эти сердца возвращали. У нас же восьмерица. И в тех мерностях можно упаковать одну из частей. Сейчас мы с этой ситуацией разбираемся, но там владыки работают больше. Ну, нам тоже пришлось с этим поработать. Увидели? Увидели. Это серьезная ситуация. Поэтому это касается и владык, и владычицы, многие с этим сталкивались. Ну, последнее, ладно. Выходим из дома отца. Кстати, те, кто занимался магией, это вас касается. Вдруг бежит к нам, на нас. Мы сразу, что это дракон, это знаменитый змей Горыныч, перед храмом со своими тремя детьми. А самое интересное то, что он кричал заранее, чтобы мы не вошли в боевой режим. Я тоже хочу преобразиться. Если учесть, что в одном из боев мы уничтожили одного такого трехглавого, то есть это конкретно направление живых разумных существ метагалактики, то естественно мы бы, мягко говоря, подбегающего к дому отца тут же бы снесли. Тут рядом команда учеников с многообразным оружием. Но он кричал издалека, я тоже хочу. Чего хочешь? Преобразиться. У нас так это отец такого поручения не давал. Вроде зов был нагом и фаэтоновцем. Я говорю, сколько вас? Он говорит, 10. Я говорю, зови всех. Это вот эти знаменитые змеи Горыныч, это их описание, то есть со всеми регалиями. То есть там, ну он уже старенький был. Вызвали. Весь десяток прилетел, один опаздывал, ну долетел, сказал, тоже хочу, сейчас долечу. Ему тяжело было, самый громадный. Вели в дом отца, вот отец смеялся, когда мы их вели, я говорю, я не знаю что, вот они пришли, тоже просят преобразиться. Я первый раз слышал такой громогласный смех отца, где весь дом аж сотрясался от того, что вот это пришло преображаться. Потом уже я смеялся, потому что когда отец встал там, где он сидел, он спросил у них одно, синтезом восходить будете? Тут уже я начал смеяться. То есть это разумные животные метагласные, кромные. Будем, завтра будете восходить, будем. То есть все будем, только преобразим, мы устали быть в этой форме. В общем, он их преобразил в человеков, их детенышей троих, в детей. И отправил в отдел, в организацию алфавита, вызвал Гаутаму и Аллу, которые забрали, сказали, по их накоплениям, лучше всего будут переписывать книги слова отца в алфавите. То есть нудная, трудная, тяжелая работа. Каллиграфическая перезапись. Ну, то есть там сейчас реорганизация книг идет на новую эпоху. И надо хорошие писчики, которые... Ну, знаете, что такое трудоемкая работа, с трудом переписывания вплоть до каждой точки. Вот я к чему. Этот опыт в человечество отцом специально внесен, чтобы и человек научился через это усидчивости и кропотливости. Я понимаю. Но у Гаутамы есть теперь сотрудник, который этот опыт распространяет по планете, потому что отец их принял как учеников, то есть по их накоплениям. Поэтому было преображено не только те разумные существа, которые восходили в человека, но не смогли в свое время, это файтон Ацинаги, а еще и животный разум. В итоге у нас с вами еще одни сотрудники и вся партия так называемых змеев-горынычей. А их десяток, конечно, вроде бы немного, вроде бы все это было в шутку. А я вам так скажу, что змей-горыныч это одно из отражений Кощея Бессмертного, вы помните, да? А Кощей Бессмертный всегда был в скелетах. Да? А кому мы поклоняемся в православных храмах? Киевско-Печерская лавра. Ваша. Костям. То есть фактически этому десятку поклоняемся. Да, да, да. Это я назвал всего лишь одну голову их работы. А у них три головы. Еще две других. Мы расшифровали в одних домах отца. Так вот, одна из голов, трехглава, отвечала за поклонение костям. Так и называлось поклонение Кощею Бессмертному. Заметьте, в русских древних сказках герой-молодец борется со змеем Горынычем, с костями, рухлядью. А в религии мы поклоняемся мощам. Само слово «мощи» — это мощь. Но почему-то идущая из костей. Мы не получаем напрямую мощь от отца, а получаем ее опосредованно, через костей. Подставу увидели? Вот если Иисус говорил в своей заповеди первой, кстати, «Слейся всем сердцем с Отцом Небесным, для чего? И получи Его благость». У нас получается, поклонись костям и получи их благость. Я серьезно, я понимаю, что это затрагивает религиозные основания, но давно пора затронуть. Есть моменты положительные в церквях, а есть категорически отрицательные и опасные. Это поклонение костям. А мы молимся, они нам помогают. Это и есть поклонение. Если вам помогает кость мертвая, то вспомните слова Иисуса. Из праха пришедших в прах уйдете. Что такое кости? Умерший человек. В древности так их и называли. Прахом. и мы сжигаем прах. Это до сих пор в Индии формулировка существует. Жившего человека. У нас в иконах кусочек кости. И мы говорим, ой, какая святость. Давайте сейчас ваш палец отрежем, засунем туда и скажем святость. Вы скажете, у, садисты, в милицию побежим. А вот умерших кости достаем, могилы раскапываем. Типа святого Владимира. Раскопали, сказали, у, святой, кости разделили между епархиями. Представляете, какая ценность? Голова там, а скелетина там. А он там стоит и возмущается на вышестоящих планах. Я серьезно возмущаюсь. Мы специально ездили в Киевско-Печерскую лавру, я им рассказывал, зачищали ее, чтобы ваш дом отца здесь фиксировался. Насколько это неприятное событие по костям. Души там и отсекли, а кости до сих пор валяются, некоторые к ним ходят и поклоняются. А святые стояли рядом со своими гробиками в этом подземелье и смеялись над глупостью тех, кто такой гроб целует. При этом Евангелие читают, из праха пришедших, в прах уйдет, в гробик, в прах хочу вернуться. В Евангелии это написано, выводы надо делать. Где там написано, что на костям поклоняться? Где Иисус об этом говорил? В какой заповеди? Моисей где это говорил? В какой заповеди? Уважать отцов это одно, и матерей. А поклоняться костям это совсем другое. Нигде. Я это ни в одном месте я это не назвал. Но нашел там одно место, что нужно убивать. Это Иоанна в Апокалипсисе. Дракона многоглавого и все остальное. Но одна из голов этого дракона занимается прахом земли. То есть смертью, то есть костями. Ясно? Чтобы вы поняли, что с одной стороны это смешная ситуация, когда они прибежали преображаться. А с другой стороны вроде бы десяток. А голову замутили. Так сказать, человечеству. Конкретно и круто. Если учесть, что христиан 500 миллионов, по-моему, да? И большинство из них. Большинство, потому что многие секты, там, отдельные виды религий, даже крупных, по-моему, это отвергают. Поклоняются костям. То это довольно серьезно было преображение на планете. Поклонение костям ушло. Вместе с этими трехглавыми змеями, как их в древности называли. Вот такие вещи. А еще такую вещь скажу, что статус змея Горыныча был еще аж с Фаэтона, потому что один из крупнейших владык той планеты, чуть ли не отец планеты Фаэтон. Ну тут я не могу сказать, отец ли, у него были помощники, так и звался, в общем-то, имел статус, в том числе и Кощей Бессмертный. В нашем языке. Там он назывался это по-другому. То есть вот эти костные поклонения и работа змея Горынычем восходит к владыкам Фаэтона. Только не иерархия, а еще более высокие. Туда. Вот такие вещи. Поэтому мы с одной стороны порадовались, посмеялись тому, что они пришли преобразиться, а с другой стороны, это остатки влияния бывшего отца и владык Фаэтона. Поэтому отец Метагалактики удивился, что они пришли сами преображаться. Ведь до сих пор по костям поклоняются. Вот такие дела. Все. Вот это самое радостное событие, которое произошло, в общем-то, и за счет этого мы с вами выросли. Есть другие новости. Единственная новость, но она пока вам будет как бы не до конца развернута. После вот этой всей победы, через пару дней отец сказал, что он разрешил проявление на нашей планете и в метагалактике глобусов универсума. Или, как говорят владыки, глобусов неведомого. Я напоминаю, что у нас с вами только планетарные метагалактические глобусы. Если открывается глобус универсума, и нам удалось уже туда в один войти, ну, с учениками старшей подготовки, так скажем, в синтез, имеется в виду физическими учениками, то фактически эти глобусы после перехода, после переполюсовки окончания всех событий начнут действовать. А это значит, что условия на планете будут простраиваться не только метагалактические, а и тем неведомым, которые есть за метагалактикой. Напомню, кто не знает, что универсум является управителем метагалактики. и такие глобусы означают не только выход в метагалактику, а умение управлять метагалактикой. А это совсем другие дела. Знаете, такое, быть в метагалактике и учиться управлять, или управлять ею. Ну, управленцы знают, в чем разница. Вот это была победа. Вот благодаря этой победе мы продавили такую ситуацию на планете. Она имеет очень большие, грандиозные последствия для нашей работы на планете. Во, Владыка напомнил, я забыл главное сказать. После этой победы у нас еще была одна работа, но она параллельно, она длилась пару недель, когда мы на планете упаковали 4 апокалипсиса. Еще раз. Что это такое? Это, как и описывал Иоанн, полуживотное, получеловек, которое созревало на планете. И как только она созревала под руководством темного отдела метагалактики или планеты, в зависимости от статуса, и насыщалась силой, в том числе файтоновцев. Некоторые насыщались силой частично и нагов, на этом пересекались наги и файтоновцы. Она создавала то, что и предсказано было в Евангелии, хаос по планете. То есть жизнь развивалась, оно обратно создало хаос. То есть существо изначального хаоса. То есть это серьезнейшее существо по своей силе, которое могла по планете направлять стихии природные явления, и в том числе человечество, в хаотическое проявление. Любое. Техногенное и все остальные вещи. И вот в 4 местах нашей планеты это существо развивалось. Управлял им темный отдел. Вначале мы нашли первое, благодаря этой войне. Вместе с отделом уничтожили. Владыки собрали матрицу, что уже успели сделать, негативно. Потом нашли второе. Кстати, оба были на краях Европы, так скажу. Уничтожили. Потом нашли третье, это в южном полушарии, туда, в сторону Арктики. Вернее, Антарктики, Антарктиды, да? Уничтожили. А самое интересное, потом через всю эту работу нашли четвертое. Это было не за один день, это было несколько недель работы. Но вот это война. Итоги войны подводили. Которая наполовину развитая, должно было развиться и включиться через 100 лет после окончания перехода. То есть после переполюсовки. Ну и зажигать по планете. После этого нам была интересна фраза. Мы создали прецедент, что человечество где-то 3000 лет... оно будет мирно развиваться вне хаотического развития. То есть мы благодаря этой войне уничтожили 4 апокалипсиса. Но вы знаете, что человек восходит на противоречиях и на конфликтах. Ну, большинство человечества. И вот эти апокалипсисы призваны были создавать конфликты, чтобы часть человечества восходила через войны, депрессии, конфликты и все остальные проявления. Даже в новой эпохе. Ну, у нас же разума не у всех хватает. Вот такие вещи. Их так и называли. Существо апокалипсиса. То есть суть апокалипсиса. Осознайте, пожалуйста, что любой процесс на планете, что положительный, что отрицательный, как процесс, управляется сутью какого-то существа. Ну, человека или существа. То человеком нельзя было назвать. Вот любой процесс. Вы скажете, вот есть государство по планете, все государства. Есть на планете владыка, который держит суть любых государственных образований. Фактически от него рождаются все государства планеты. И у каждого государства есть свой владыка, держащий суть этого государства. Вот тут многие в возрасте, вот когда Советский Союз распался, сложность перехода 91-го года, 92-го, и почему разносы шли некоторое время, заключалась в том, чтобы не было самозахвата власти, и у каждого государства, это и Украины, и у Беларуси, и у Узбекистана, то есть у всех республик, появился свой владыка. Нет, то, что говорит «был», он «был» и «ушел» называется. Его не было фактически. Те попытки создания государственных, и там, что в Харькове, что в Киеве, что там в гражданскую войну, что после, это были попытки. Они, кстати, развалились именно потому, что на тонком плане не было достаточно силы, на тонких планах, в тонком мире, чтобы появился владыка этого государства, и государство развалилось. Я серьезно, я не шучу. Знаменитый Уитцраора, если вы читали, или смотрели Данила Андреева, это отображение этих существ. Так у Исраура это воинственное отображение, нереальное. А есть конкретные человеческие существа, ну или владыческие, которые этим управляют. Угу. Ну, как пример, что такое владыка государства. И где-то только за 5-6-7 лет, с 91 года, так 97-98, вот знаменитый дефолт 98 года в России, это было окончательное завершение эпохи Советского Союза, когда тот владыка сдал свои обязанности. У нас это в том числе, я говорю, в том числе, не во главе, а в том числе, это даже не самое главное, что произошло, был дефолт, вот этот денежный, который в России, товарищ, ну, прошел через Кириенко. Был такой премьер. Но это сказалось и на экономику Украины, и другие государства. В общем-то, Россия довольно крупная экономика, чтобы соседние государства не отреагировали. Даже мировые рейтинги отреагировали. Вот такое серьезное действие идет по присутствию. Поэтому, в общем-то, преображение существ хаоса, которые несли суть хаоса на планете, за этим следуют соответствующие события преодоления хаоса в развитии человечества. Хотя бы на пару тысяч лет. Мирная передышка при переходе в метагалактику нам очень нужна, потому что мы входим в условия неадекватные и неведомые нам по нашей подготовке. То есть количество учеников, владеющих и понимающих, куда мы вышли, настолько мизерно, что сейчас по некоторым высоким присутствиям, мизерно я так объясню. У нас в предыдущую эпоху было 6 планов. Назовем их присутствием, так как это было самое высокое, что было на планете. Сейчас их 64. 6 из 64 в 10 раз. Если распределить все команды учеником по всем присутствиям, где они могут работать, то в среднем команды доходят до 20-25 в сторону 30-ки. Ну не выше. Вся подготовка. Я не имею в виду владык, я имею в виду самых сильных учеников. Мы столкнулись с ситуацией, когда не хватает учителей, это учеников с посвящением шестым, учитель, для подготовки новых учеников, которые воплощаются на физику. В новой эпохе. Сейчас готовятся команды, кто будет воплощаться в новой эпохе по-новому. Их всего несколько, которые могут с ними работать. Это при этом наше стимулярное человечество, которое через физическую жизнь должно взойти. Увидели? Поэтому это достаточно сказать, что у нас глобусов только в 20 присутствия, а глобус это глобусы жизни. А в остальных 44 присутствиях тоже жизнь вышестоящая, но глобусы развивать некому. Так понятно, да? Потенциальчика не хватает. Нет учеников и команд, которые могли бы это делать. Вот синтез в том числе занимается и такой подготовкой, чтобы эти команды появились. Поэтому мы так радовались вливанием новых учеников с метагалактики, даже преображенных. Это все-таки чеки метагалактики Файтонус, которые сразу пошли на глобус чела метагалактики. Кстати, их после преображения отец отправил в отдел отработки, в логическое управление. И параллельно с этим у нас был такой интересный процесс. Логическое управление не могло поместить всех их. Вдумайте, что происходило. И пришлось привлекать владык других организаций. Владыку Мори, владыка Кутхуми, то есть Иосиф. Они работали параллельно с военными действиями. Над расширением логического управления, чтобы в отдел отработок поместились все файтоновцы и наги. Даже вот этих преображенных драконов отправили не в отдел отработки, а в гаутами, в алфавит, только потому, что уже все места были заняты. Они были не запланированы. Вот такие дела. Поэтому мощь тех... Ну, если учесть, что у нас 6 миллиардов человечества, то фактически 1000 пайтоновцев на 1 наш миллиард. По аналогии, посмотрите. 6700, 6 миллиардов. Вот их сила. То есть фактически один пайтоновец шел миллиард, разделите на тысячу, на миллион жизней человеческих существ. Вот такой потенциальчик, это потенциальчик чела метагалактики. Если учесть, что в эпоху Христа, когда он воплощался, по оценкам ученых, было от 3 до 5 миллионов жизней на планете в целом, то есть работало 5 пайтоновцев. Ну, у вас вот это, на весь город 4, у вас сколько? 4 миллиона, по-моему, там, да? 4, ну, 5, пускай, проезжающие. Ну, 5 хватит фаэтонов. И города нет, если они возмутятся. Я серьезно. Так было в свое время. Чтобы вы поняли. Вот такая сила за товарищами стояла, и вот такую силу мы преобразили. Поэтому мы всем домам отца это объясняем. Некоторым это тяжело, и некоторые не хотят уже это слушать, а мы специально это объясняем. Почему? Вам придется с ними сталкиваться. Значит, после этого, буквально через 2 дня, владыка иерархии, который преобразился, там есть одна проблема. Сейчас внимательно послушайте, это как раз относится к этому семинару. При преображении в человека отец преображает восьмерично. А восьмерица предполагает, что в новую эпоху появился синтез-образ. Это как раз 12-я ступень синтез-образ. А синтез-образ собирает всю суть человека из сердца, разума, тела и складывает в один внешний и внутренний облик. То есть если вы вспомните меня или кого-то, вот сейчас из своих родственников, которого здесь нет, у вас в голове проявится что? Не голограмма. Голограмма это ваша мысль будет. У вас в голове проявится синтез-образ этого человека. Вы будете видеть его какие-то характеристики, вы вспомните какую-то его форму. Вы будете знать, он такой по характеру и своим качествам. Вот это такой по характеру и качествам есть характеристика синтез-образа. Характер сейчас часть синтез-образа. Но это на физике. На физике, так сказать, у нас внешняя форма стабильна. А в вышестоящих присутствиях синтез-образ формирует форму по содержанию. Ну, естественно, из фаэтоновцев, оставаясь человеками, но имея содержание, ну, в общем, понятно, какое за миллионы лет, начало расти чудовище. Ну, в нашем варианте. То есть, уже было не человеческое тело, а через 2 дня он стал похож шипами со всеми делами, непонятно на что. Человек, по сути, восьмерично, по синтезообразу стал похож, ну, на животное даже не скажешь. Но тот же владыка иерархии оказался, он быстро просчитал ситуацию и восстал. Ранил одну владычицу, а потом владыка Иосиф в иерархии, в общем-то, товарища разгромил. Ну, потому что тот тоже был по статусу бывший владыка иерархии. В нашем выражении это так звучит, убил. Но он восстал. Но, сразу говорю, это не убийство в том понимании, как это было в метагалактике, монада-то у него осталась. И он просчитал, что чтобы ему преобразиться, ему надо взойти заново. Чтобы взойти заново, надо умереть. Его убили, монаду отдел наказания, на воплощение к нам с вами. А так как он имеет опыт владыки иерархии целой планеты, пускай погибнет, естественно, монада по накоплению сильна, она начнет быстро восходить. Помните «Две жизни», кто читал? Там Алёвушек пили. Это древний дух, которому надо помочь зайти. Где духи фиксировались? В монаде. То есть когда-то, в каких-то проявлениях. То, что было не Лёвушка, а кем-то, погибло. Монада осталась. Воплотилась. Владыки нашли. Начали воспитание. И за 2-3 года воспитания из раздраженного молодого человека в конце 4-го тома мы видим владыку, причем входящего в семерицу учеников, которые вышли к владыкам бывшей Атлантиды фактически общаться с Санатом Кумара. То есть он был в кабинете Саната Кумара. Ну, кто читал все 4 тома. За 2-3 года подготовки. С какой стати? Именно с той стати, что в свое время монада имела опыт, его можно было быстро-быстро на основе этого опыта подготовить к дальнейшей работе. Кстати, то же самое было сделано с Илларионом, только пораньше. Там в книжке есть описание, что его нашли мальчиком после одной из трагедий, по-моему, в греческом городе. Он был единственный выживший и раненый. Подобрал один из владык, воспитал. Владыка Илларион, очень известный владыка в нынешнее время, но в средние века. Это была такая же воплощенная монада, по карме поучаствовавшая в большой резне, где друг друга вырезали буквально 2 рода. Ну, в средние века это было нормально. Там несколько тысяч жителей погибло одновременно. Но он один раненый выжил. зашел. Теперь мы знаем Владыку Илариона. Он, в принципе, помог создать всю ту науку, которой мы сейчас пользуемся. Это его направление. Луч конкретного знания в предыдущую эпоху. Знание – это, извините, наука. Так что все люди ученые – это фактически отдаленные ученики Илариона. В том числе. Ну, не только он, но он к этому приложил сильно. Это было его поручение. Чтобы вы поняли, силу монады, которая у него была, воспитали, сделали владыку, а потом он начал... У нас как раз науки 200-300 лет. А как раз в средние века до этого нашли монаду Илариона. То есть каждая монада, приходя и восходя, дает свой опыт, особенно когда становится владыкой, всему окружающему. И помогает восходить всему человечеству. Увидели? Я специально показываю, что такое ценность монады. Вот у файтоновцев монад не было. Если они погибали, они, у них была искра жизни, но ее тоже советом логосов уничтожали. Настолько это были опасные существа. А в преображенном человеческом варианте есть монады, где весь их опыт записывался, и он теперь воплотится, этот опыт будет с нами восходить. Все. Сейчас, в общем-то, владыки подготовили практику. Мы сейчас начнем у вас с практики. Еще одно замечание, которое я хотел бы обратить внимание, потому что по вашим новостям, я не знаю, прошло это или нет, по украинским новостям. По российским новостям неделю назад, может уже чуть больше, полторы недели назад, это было в четверг, позапрошлый. Не вот этот четверг, что был, а дней 10 назад. Прошла интересная темка, что английские ученые доказали, что Гольфстрим меняет курс. Слышали? Слышали. Обратите внимание на это и посмотрите на зимы в Европе. Значит, там единственное «но», которое они сказали, что это будет в течение 20 лет. По меркам планеты это ничто. Наше с вами поколение. Но, они сказали, что там чуть ли не ежедневно теряет силу на 3 миллиона тонн воды. Ну, фактически он сокращается. Они сказали, что будет в течение этих 20 лет. Второй момент. Те же ученые европейские когда-то делали оценку, сколько будет таять Северный полюс. Сказали 50 лет. По последним данным, он растает за 2-3 года. Ну, уже все, уже там теплоходы сквозь полюс идут. Раньше подводные лодки только под льдами шли. Не ледоколы, а теплоходы. В определенный период времени уже идут сквозь полюс. Вот такая вещь. Поэтому лед трещит, это все уходит. Да? И идет таяние северного полушария воды. Если совместить эти два процесса, то мы увидим фильм «Послезавтра» как хорошее предупреждение человечества. Пророчество, как очень часто через это посылали. Поэтому 20 лет могут обернуться и двумя годами. Так же, как 50 лет обернулись, а то и годом. Если 50 лет обернулись двумя-тремя годами, то по процентовке 20 лет обернутся с учетом ускорения планеты годом полутора. Они сказали, ну потом что-то будет, у нас занизится на 4 градуса температура. Хотя сейчас из-за повышения на 1 градус ставят все ледники. А тут на 4 градуса. Значит, по оценкам советских ученых конца 80-х годов была такая модель разных климатических буйств на планете. Так вот, по этой модели, если Гольфстрим перестанет течь на Европу, у нас будет следующий ледниковый период. Кстати, на эти основы и опираюсь, на эти научные факты опирался фильм «Постат». Ну, не только советский, там международный вариант. Поэтому усиление зим в ближайшее время нам обеспечено. Потому что даже уже наука доказала, что Гольфстрим теряет силы, меняет течение, не так сильно обуревает Европу. В Англии, во-вторых, снег такой силы, который был недавно. Это же надо было объяснить снег. Вот они вскрыли свои. Обратите на это внимание. И зима не в 20 градусов. Для российской вашей территории, в принципе, это приемлемая зима. Хотя 20 градусов для Украины тоже сложно. Но бывало. А вот если мы возьмем повыше, в сторону 60, как на Тюмени. Но ледниковый же период, он предполагает серьезную температуру. Где у нас серьезная температура? То, что поближе к ледникам. А там, где поближе к ледникам, там в России минус 50. Там тоже живут. Там нефтяники, вот эти все. У нас были люди, которые в Сургуте работают. Знакомые приезжали туда, рассказывали, как живут. Так там от минус 30 до минус 45 бывает. Выживают. Поэтому я на всякий случай говорю, что сказали А, но чтобы не вводить в панику, не сказали Б. Б – это ледниковый период, а не только снега. Это лед конкретно, который будет нарастать. И большие минусовые температуры. По их оценкам, в пределах 20 лет. Они не знают, что на планете все ускоряется. Или знают, но еще не высчитали. С нашими данными на планете все ускоряется. Это, кстати, будет один из эффектов перестройки планеты. Значит, я не могу сейчас все подробно расписывать. Дело в том, что мне владыки указали, что я слишком сильно и не по сознанию объясняю людям, ученикам, о некоторых моментах перехода. Некоторые от этого напрягаются и злятся. В итоге мне было указано, что я не по сознанию рассказываю. Поэтому так чуть-чуть прошелся. Раз были новости, я могу расшифровать их. А дальше ваши проблемы. Мне запретили объяснять, насколько это серьезно, потому что некоторые даже напряглись. Вот сказал сроки, а оно вот вроде живет. А ведь были сроки сказаны 10 месяцев и год. А вот когда оно включится, мы так и говорили, ориентировочно с октября. В принципе, с октября оно включалось. Это была война с Фаэтоном на внутренних планах. Самое серьезное. А вовне, знаете, я один дом отца поймал, старший такой. Я говорю, вы очень хотите, чтобы психи бушевали? Они говорят, нет. Я говорю, зачем об этом мечтаете? Мы наоборот всегда говорили, что мы стараемся сделать, чтобы переход был мягкий. А у нас некоторые силой мысли ждут. Вот если будут стихии, переход есть. Так сказать, нас трогает. При этом мы должны быть к ней готовы. Она может и быть. Я не говорю, что ее не будет. Но то, что мы на планете делаем, чтобы ее минимум было, а некоторые в это не верят, вот там. Или неправильно подают информацию, или выкручиваются. Вы осознаете динамический процесс, что все происходит. И растет. И, в общем-то, ученые это отслеживают. Но вопрос в том, как это оттянуть, как минимизировать хаос, это вот эти четыре апокалипсиса, что мы нашли. И как это сделать более-менее адекватно, чтобы выжило максимально и перешло максимальное количество людей. При этом, вот это очень сложный вопрос. Поэтому мне указано, не обращать на это внимание активно ваше. Но я буду на новости, которые уже по человечеству прошли, обращать ваше внимание и дополнять расшифровки. Потому что не все владеют разными видами научных систем, которые в свое время были опубликованы. Или не все этим просто интересовались. Вот такие вещи. Поэтому обратите внимание на возможные сильные холода. Мы, кстати, об этом когда-то говорили. Оно подтверждается, в том числе теперь и английскими учеными. Правда, оценки 20 лет, они там тоже сказали, примерно за 20 лет. У них тоже примерные. Сразу скажу, они 10 лет проводили исследования вот с этими буями, которые в фильме прекрасно показаны. Они прям показаны, как из воды это достают все. И за 10 лет только смогли это доказать. Если они также 10 лет будут доказывать, сколько он будет падать, то они не успеют это просчитать. У них технологий не хватит это просчитать. Вот проблема в этом. Все. Ну, ответ опреснении мирового океана, я думаю, очевиден, потому что все льды Северного полюса действительно у нас что делают? Тают. И тают очень быстро. Опреснение идет очень высоко. Все, практика. Пожалуйста. Почти успели. А не знаю, куда. Да, пожалуйста. Кстати, могу сказать, уж сообщить, в связи с теми напряжениями, что возникли с файтоновцами, то, что я вам рассказывал, но они возникли раньше. Это мы уже рассказываем вам итоги работы. Некоторые сроки работы по планете были оттянуты, потому что все силы брошены были не на организацию планеты, а на противостояние товарищам, которые на это, я вам рассказывал, хотели внедрить на планету животный разум. То есть не человека пустить в метагалактику, разумного, как запланировано отцом, а вывернуть на метагалактику разумного животного. Поэтому нам пришлось переключиться не на преображение планеты, работать над этим, а на отражение атаки товарищей, которые не хотели нас пустить в метагалактику. Мы это сделали. Более того, тех товарищей преобразили в человека, что вообще было весело. Это тоже этап перехода, потому что если бы мы с этим вышли в метагалактику, хаос был бы здесь и там. Ни там, ни здесь он не может. Точно. Спасибо. Поэтому это все длится, только осознайте, пожалуйста, что это длится не только на физике, но и на том, что вы называете внутренний план или вышестоящее присутствие. И там это тоже организуется определенными процессами. Все идет сверху вниз, от отца вниз. И еще такой моментик. Владыка сказал сообщить, я забыл вам сообщить. Это было вчера утверждено, позавчера. Нам удалось на физике с учениками глобальной подготовки зафиксировать четырехмерность, как униграмму. И сейчас идет эксперимент по пристройке этой четырехмерности к нашим телам. Если нам удастся это пройти адекватно, то, возможно, для некоторой части человечества это пройдет намного мягче, чем мы ожидали. Чтобы вы поняли, что работа ведется. В том числе с учениками физического присутствия. Два дома отца из вашей нумерации, категоричной, сейчас работает над двумя программами четырехмерности. Один над одной, другой над другой. Разными видами четырехмерности, но на физике. И их тела сейчас используют для пристройки четырехмерности к человечеству. Экспериментально. Мое, кстати, тоже. Олина тоже. Инина вон тоже. Это не только координаторов касается. Касается всех учеников, имеющих минимум 16 сил. Ясно, да? Вот такая работа. Поэтому это так, остается за кадром, мы не всегда это публикуем, но чтобы было ясно, что над этим владыки ведут работу, владыка рекомендовал вам, некоторым из вас не верящим, объявить такие виды работ, конкретно физически сделанные, вот так, открытым текстом. И наши ученики над этим работают. Единственное, им рекомендовано не особо публиковать это, кроме как у виска подкрутить свои шарики. Другим людям ничего не будет дано от этого. Они это не осознают. А это конкретно на созидание четырехмерной униграммы. И, кстати, по поводу фильма там «Послезавтра», я бы хотел, я уже рассказывал эту аналогию, вам надо еще раз. Есть такое понятие «лучи». Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, что они расшифровывают буквы. Да? Система луч-буквы. Но буквы – это книги. И когда вы читаете обычную книгу, вот вы их печатаете, да? Что там происходит через эти буквы? Работа лучей. То есть луч иерархии фиксируется на букву. А теперь вообразите, что кино – это тоже лучи, только идущие из проектора, ну или оттуда из проектора, на экран. Правильно? Он лучами показывает это все на экране. Лучами. Только там игра света теней, лучевых. И в принципе для нашего глаза расшифровка любого луча – это расшифровка тех же букв, которые фиксируются на этом луче. В итоге фильм – это та же самая книга, только показанная в более другом техническом проявлении и с другой расшифровкой текста. То есть если в книге мы видим букву, а потом идет луч, и работают три сигнальные системы, то в кино это более простая сигнальная система. Мы видим луч, а в глазах и в мозге расшифровываются буквы от того, что мы видим. Так называемые голограммки. Лучевые. Но там работают две сигнальные системы. Видим и расшифровываем. при чтении книги внутри надо воспроизводить текст. Это дети особенно делают, они когда первый раз читают, они делают бу-бу-бу-бу-бу. Взрослые потом это прекращают делать, но внутри головы это продолжается, наработанное с детства. Вот это третья сигнальная система, которая заставляет работать мозг на прочтение букв еще раз внутри, чтобы их расшифровать. В кино это не надо. Там не надо читать еще раз буквы в голове, чтобы это расшифровать. То есть третья сигнальная система успокоена. Поэтому кино считается более упрощенной системой, чем книги, но и максимально быстро и адекватно к тому, чтобы человечеству, владыке что-то сообщили. Так как это сейчас приобрело самый массовый порядок. Вот такую расшифровку в Ираке мы сделали работу лучей. Когда смотрели, а где проявляется, допустим, работа лучей, как работа Ираке, мы увидели, максимально для человечества это проявляется через кино. И когда некоторые там особо духовные деятели говорили, что телевизор и фильмы смотреть не надо, это то же самое расшифровывается, что не надо работать по лучам, читать книгу жизни по буквам, как говорил Иисус, и вообще работать над этим процессом. Если учесть, что все ученичество в предыдущей эпохе восходило как? Лучами. А что такое луч? Это световой поток, несущий определенный текст. Кино то же самое, правда? Это так, на всякий случай. Поэтому, когда я сейчас сослался на фильм «Послезавтра», я использовал иерархические виды деятельности, называемые лучевые. И через некоторые такие варианты фильмов очень легко и доступно идет информация к массе людей. Я не призываю всех подряд смотреть фильмы, но я обращаю ваше внимание, что есть фильмы, которые дают какие-то научные или любые другие данные, в том числе иногда фантастические, как вот эти «Звездные войны», реально существующие, на реально существующие процессы в метагалактике и на планете. Ну, допустим, «Звездные войны». Ну да, книга, ну да. Я просто три варианта покажу. Вот послезавтра один. В «Звездных войнах» главный символ – «Джи Дай». «Дай Джи». Я уже в одном доме отца расшифровал. «Джи» – это метагалактическая энергия жизни. У нас «Сы» – там «Джи». По-русски прочтите «Джи» – «Дай». «Дай мне метагалактическую энергию жизни». Так как джедаев сейчас на планете очень много оказалось, это считают новой формой религии по поклонению этому, то у нас много человечества. Как только говорит, что «я джедай», особенно ребенок, он говорит, что «джедай», а для отца это расшифровывается «дай джи». И метагалактическая эфирная жизненная энергия – это десятое присутствие глобус единого человека. Чтобы вы поняли, откуда идет джи. Идет на этих джедаев. Постепенно. Они накапливают эту энергетику. Чем чаще они повторяют джедай, то есть дай джи, тем сильнее эта энергетика к ним идет. Называется, вначале было слово. Неважно как, главное у этих товарищей зафиксировать слово. Чтобы он его повторял. Джидай, 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 джидай. Чаще сказал, помните, как у кришнаитов? Много раз повторил мантру. Харя-харя-рама называется. Лицо сделай нечистое. Ну, харя-рама, харя-рама. Там правильно его приносит, харя-рама. Это к лицу относится. Хара это личность. Четвертая чакра. Произношение более мягком. Хара это хари. А четвертая чакра это ментал. Дай мне ментал, Рама, дай мне ментал, Рама. Другими словами, у меня его нет. Хара. Кстати, обратно, Рах. Или Хэр. А Хэр это сокращенно в Евангелии Христос. Кстати, мы расшифровали в Евангелии. Икону нашел, вот я смеялся. Хэр, Е-Н. Хрен. Православная икона. Слева Хэр под распятием, потом невообразимый значок, очень похожий на Е, и в конце М. Поэтому, оказывается, хрен – это сокращенная формулировка «Христос победитель». Н означает «Ника», «побеждающий» на древнем языке. «Христос побеждающий» – сокращенно «хрен». Поэтому, когда посылают к Христу побеждающему, никуда в другое место, я серьезно. Так как некоторые возмущались из учеников, что я иногда такое говорю, типа хрен с вами. Христос побеждающий с вами. И говорили, что это не культурно. Мне показали икону, у меня дома книга, там иконография, там икона. Распятый Христос, здесь Х, здесь значок похожий на Е, и дальше Н. Любой человек, который не особо знаком с правилами расшифровки икон, просто прочтет хрен. Ух ты, хрен висит. Особенно не православный. Нашел церковь, полюбопытствовал культуру. Что он вышел? А там икона хрена какого-то, они ему поклоняются. Ну написано же хрен, написано, он и прочитал это. Я серьезно, я когда это увидел, я так смеялся. Потому что вот в огласовке древних так и писали ХРН. Христос побеждающий. А ХРН сложно произносить. Вот вы произнесли быстро. ХРН. ХРН. Н. ХРН. У нас уже хрен получается. Так пару десятилетий вы уже запомните не ХРН, а хрен. Потом, извините, товарищи это взяли, упаковали и по-другому подали. Типа того, что сопротивляйтесь Христу. Говорите, что это ругательство. Вот так опускают наши некоторые слова древние, довольно священные, до уровня ругательства. Гу, увидели. Поэтому харе-рамы сокращенно харе, если убрать букву А, хре, только Н не хватает. То есть не побеждающий, а просто хре. Христос, Христос, рамы, да? И так далее. Только не думайте, что я с ума схожу, потому что очень много в Махабхарате нашли параллели с Евангелием и с христианством. Поэтому это на грани научных вариантов, но в принципе из того же самого. Ой. Ладно, и третий фильм, который я тоже хотел бы обратить ваше внимание, он чем приколен? Он показывает аналог событий, которые происходят на планете. Второй фильм «Звездные войны», «Джедай», первый послезавтра, кто там забыл. Это не обязательно их смотреть, просто чтобы вы увидели. Знаменитый «Гарри Поттер». Ну, это детский фильм, все нормально. Но там дитё управляет магией. Дитё. И детей учат магии. А теперь закон управления, который вы должны запомнить. Он очень важный. Я просто через фильм его покажу. Вышестоящее управляет нижестоящим, как своей частью. Помните этот закон? А теперь смотрите. Вот внимательно, потому что у нас в одном доме отца целый конфликт возник, а потом у ученика, не в доме отца. И нам пришлось это объяснять. У нас глобусы. Амары учатся и овладевают чем? Мистерией. Христианский, скажем, литургией. А управляют мистерией литургии кто? Эльфийский человек. Литургия и мистерия – это не только церковная вещь. Любой процесс деятельности, привычный вам, профессиональный процесс деятельности. Знаете, есть кадровая шапка, так называемая. Если вы занимаетесь там серьезной деятельностью, вот, какой-нибудь корпорации или банк, есть кадровая шапка. Что это значит? Что должен делать сотрудник за время своего пребывания на своем рабочем месте, вплоть до росписи по частям, по часам, иногда даже по получасам, где что он должен сделать, чтобы эффективно выполнить свою работу. За это ему платят довольно большие деньги. Это сейчас одно из, в последние годы, одно из ноу-хау международных корпораций, чтобы сделать эффект деятельности. Но это же та же самая мистерия. Что должен делать мистериально, то есть ходить, двигаться, говорить, контролировать и куда смотреть. Это та же самая мистерия в профессиональной деятельности. У нас у некоторых учеников не совмещается это. Осознайте, что практики идут в окружающей жизни. И когда управленец получает, или любой работник, что ему надо делать? Он мистерия снимает. Он это называет как угодно, по-другому. У отца это называется мистерия. А ты это как угодно называй, кадровой шапкой, профессиональными видами, наборами деятельности и все остальное. Так вот, амары учатся этому, а эльфийский человек этим управляет. Дальше. Эльфийцы – это второй глобус метагалактики, вторая практика – магия. Эльфийский человек учится магии на шаг выше. Кто ее управляет? Чада. Чада как переводятся? Дети. Внимание, в следующую эпоху магии будут управлять дети. Что фильм «Гарри Поттер», что называется, в лоб и по лбу, и носом, активно всем показывает и внушает. Поэтому из него сделали мировую знаменитость. чтобы все ученики привыкли, что магией занимаются дети, а не взрослые. И те, кто занимается магией, идут в чадовский глобус, как управленцы, или в эльфийский, смотря как занимаются. Если управляют магией, чадо. Если учатся ею, овладевают эльфийцы. Дальше идем. Чадо при этом овладевает молитвой. Учатся молиться. Мне было смешно, как пример. Вышел какой-то фильм «Эон Флакс». Из современных. Что-то тут вот такое вот. Это не по-русски, но это понятно. Там интересный эффект чем? Там тоже вот магические войны ведутся, показывают, как там огнем шпыняет. На эфирном, астральном плане происходят такие события. Неплохо показано. Но в конце эта великая магиня доходит до величайшего осознания, что, оказывается, великие маги параллельно какой-то магической ветви работы молились какому-то богу. Представляете? И через эту молитву имели силу огня, чтобы победить дракона, который на них нападал. Ну, то есть, она потом стала главой магического совета после этого осознания. Кстати, какая сдвижка в сознании у эльфийского человека? Ну, у чада, если она уже управляла магией. Ну, такая, во взрослом этапе жизни. Прикольно. Вот на эфирном и астральном плане до сих пор это есть. Так вот, чада овладевают молитвой, чтобы уметь молиться богам, обращаться к ним, общаться с ними. А кто управляет молитвой? Интегральный человек. Ну, дальше хуже. Ну или прикольнее. Интегральный человек овладевает дхьяной, поэтому делит ее на медитации. Медитация — это размышление одной сферы мышления. А дхьяна всеми, сколько можешь, там 5-6. Овладеют дхьяной ангелы. Вот поэтому эти умники дзена очень часто человечество обходят. Но мы их тоже обошли. Ангелы овладевают магнитом. Это слияние с отцом и матерью. А глобальный человек владеет им, возжигаясь огнем магнита. И ангелам тогда рядом с ним делать нечего. Кстати, они теперь появляются к товарищам, только если он магнитом не владеет. Если владеет, опасно для жизни. Сейчас сила огня настолько наросла на планете у отца, что не все ангелы выдерживают. Они сейчас постепенно на чат переключаются от наших учеников, на детей. Вот такие дела. Глобальный человек, внимание, вас касается теперь, овладевает мираклем, а универсальный ангел владеет, то есть свободно ходит по присутствию. А вот универсальный человек, универсальный ангел овладевает формой, а универсальный человек управляет ею. Форма — это тело, ходящее по всем присутствиям, и владение, допустим, мечом. Меч — это же форма. Универсальный человек этим овладевает. Но универсальный человек овладевает практикой огня, накопление абсолютного огня к вам. А синтез-образ — это уже 9-й глобус, первый физический план метагалактики, физическое присутствие метагалактики. Что делает? Управляет огнем. Поэтому, когда вы накапливаете абсолютный огонь, вы начинаете управлять огнем. Ну, это примерно то же самое, как я сказал, мы вышли там в бою и сожгли. Умение управлять огнем. Направлять огонь на необходимые действия, которым ты овладел. Я быстро диктую, это вам один из законов управления. А теперь внимание, и так во всем. Дальше будете продолжать. Мы, кстати, дискету новых стандартов привезли, вот Андрею дадим, и через компьютер разберете. Только сразу предупреждаю, там все в аббревиатурах в основном. А сбоку расшифровка, если вам уже не прислали на компьютере. Зачем? Ну да, некоторым уже должны были прислать. Аббревиатура почему? Потому что наш мозг должен приучаться говорить в алфавитном порядке аббревиатурами. Когда ты выходишь в алфавит, ты иногда не успеваешь произнести всю фразу, потому что это надо. Если сказать две аббревиатурных символа, и тебя поняли, и ты быстро это сделал. Ты на этом теряешь время в вышестоящих присутствиях. Очень серьезно. Поэтому я бы обратил ваше внимание, что аббревиатуры надо выучить и запомнить. Они очень сильно влияют на вашу работу выше. Ну а закон управления, вот тоже интересно. как это, в синтезе с владыками, образ отца мы им овладеваем, но управляет образом отца слово отца. И владыка Гаутама учится овладевать образом отца и учит нас владыка Иисус. Ну, с владычеством, я так, по владыкам. Но тогда Гаутама овладевает словом отца, а управляет словом отца владыка Иллирион, который овладевает унематрицей. Ну, или униграммой, или синархией. А управляет униматрицей кто? Владыка Олег. Внимание, 12-й дом отца должен уметь управлять униматрицей. Синархией уметь управлять. И униграммами. Нельзя сказать, что униграмма требует четырехмерности. А овладевает владыка Олег дхамой созидания или синтезообразом и аспектностью. 12-й дом отца должен овладевать аспектностью и синтезообразом. Но управляет аспектом и синтезообразом владыка Иоанн. Логическое правление. Но овладевает сердцем и логическим правлением. Овладевает, это не значит, что не умеет им управлять. Усовершенствует эту работу. Но управляет сердцем владыка Иосиф. Овладевая иерархией, как владыка иерархии. Часть работает на ней. Увидели? И развивает разум. Но управляет разумом владыка моря. Овладевая Теофой и телом. Увидели? То есть управляет разумом. Слышали? Услышали. А дальше идем выше. Овладевая телом, развивает тёф. Но владыка Кутхуми управляет телом. Овладевая развертываясь дом отца. И вот тут нужно продолжить дальше, потому что раньше такого не было. Сейчас есть. Дома отца владыка Кутхуми овладевает. Кто управляет домом отца? А теперь мы пристраиваем восьмерицу вышестоящую и видим, кто мать метагалактическая, но 16-единица управления. Управляет домом отца и овладевает чем? Манатой и жизнью в ней. Работает с ней. Манадой владеет сын. А управляет... Нет, не алфавит, там уже другой. Алфавит у нас был у Гаутамы. Алфавит прошел... Управляет то, что называется экософией, или тем словом, которое дал отец для расшифровки. Примерно сейчас это называется экософией. Мудрость дома отца. Мудрость – это сыновья понятия. Но управляет этим процессом дочь. Правда, смешно. Мать учится любви, управляет любовью сын. Сын учится мудрости, управляет мудростью дочь. Дочь учится воле, действовать волей, управляет волей отец. Отец это, кстати, единица метагалактическая. Отец метагалактики имеется, это не фатис. Это из четверицы метагалактической. И вот эти системы сейчас простраиваются. Новые. И фактически к 12-му уровню управления, к дхаме создания, относится отец метагалактики. С одной стороны Олег, а с другой стороны отец метагалактики. Ну и дальше, овладевая этими процессами созидания и единицы метагалактической, мы выходим куда? К логосам по отца метагалактики, фаоми и фаомика, которые развертывают единицу созидания. О. И у отца это все синтезируется, у по отца метагалактики. Поэтому я объявил практику, но там есть определенные сложности, сейчас ее готовлю. Без расшифровки, почему сложности. Поэтому владыка сказал продолжить лекцию. Вас не касается. Поэтому просто сейчас запишите эту систему управления, запомните, вышестоящий управляет нижестоящим. А нижестоящая учится этому и развертывает это. Это универсальная схема управления, что бы вы ни делали. Везде. вот, чисто вот, посмеяться, хотите, вот, чисто как ну, приколы называем. Ноги у нас ходят, но управляет хождение ногами ягодицы. Не, некто на спину. Ну, спина тоже, но ягодица. Вышестоящая управляет нижестоящим. О! О! Ну, скажешь, а как спина управляет ягодицей? А ты наклони ее. И от наклона спины и корпуса зависит положение ягодиц и центровки тела, которое находится в крестце. Как раз в костях. Тазобедренных. А центровка держится, извините, спиной. И вот спина управляет вот этой центровкой тазобедренной через свое положение. Не так поставил, упал. Поэтому спина управляет ягодицей через центровку тазобедренного сустава. Голова управляет спиной. Ну, надеюсь, понятно. У некоторых не управляет, я понимаю, но это уже сложность в нашей жизни. Поэтому вначале голова подумала, потом спина повернулась. Если наоборот, ну тут уже где голова находится. Наоборот идет управление. Поэтому этот принцип универсален, этот принцип серьезен. И вопрос такой, вот я уже говорил о нем, что выходит ученик владыки и стоит вот так, спроси что-нибудь у владыки, Мираклия. Поэтому заранее говорят, подготовь вопрос внизу. Почему он делает так? Он не умеет молиться. Ведь молитва – это общение. И когда ты умеешь молиться, ты умеешь общаться, если ты не умеешь молиться. И в предыдущей эпохе ты это не научился, не намолился. Ты делаешь «Аммэн». То же самое это касается управленцев любых систем, которых показывают по телевизору, там такое а потом гениальная мысль, которую он смог сложить. Даже с помощью помощников. Текст есть, он два сложил, а потом решил по-своему это выдать. Знаменитый Перла Черномырдина. И все. Он вначале шоу по России делал, теперь по Украине. Расширяется, товарищ. Снится везде. Нормально, да, нормально. Наш президент имеет право кого угодно. Рожа не понравилась, имеет право уволить. Это он на женщине сказал. Не, Перл. Все, все в восторге. У нас теперь этим еще занимается и господин. У нас вообще с примерами везет. Они все имеют очень глубокое образное мышление. Теперь российский пример то же самое выдает. Был Черномырдин, теперь новый. Но этот хоть в рамках культурного, техногенного. Он на личности не спускается. А Черномырдин крыл матку, правду. В общем, матку всем. Всем, чем мог. Пытался перейти со своего краткого на большой российский. Ну и при переводе получались казусы. Он привык двумя словами, там, тремя пользоваться. В степенях. А в телевизор же нельзя. И вот он переводил это на как мог. Ну вот это в отсутствии молитвы. Я почему об этом, я не смотрю, что плохо или хорошо к нему отношусь. Это его вопрос. На нем ярко показано, как человек не умеет молиться. Внутренний. И вот эта попытка сложить мысль и пообщаться, сейчас уже больше. Это к этому. Над этим сейчас работают там дизайнеры, имиджмейкеры, я понимаю. Вопрос в чем? Внешне человека научить говорить можно. Есть там и наука риторика, и все остальное. Но это внешнее. А внутренне, когда его душа попадет на вышестоящие планы, помните, как у Христа, думай небесным. Станет вопрос, а умеет ли душа общаться там? Если здесь он овладел хоть какой-то речью, так называемого публичного политика, и профессионалы у него поработали, овладеет ли он этим в вышестоящих присутствиях? Проблема-то в этом. Мы должны смотреть по-ученически. Внешне риторика, можно отработать качество речи, запретить говорить лишние слова, читать только по бумажке. Многие этим и пользуются. Но когда душа освобождается от бумажек, это такой прикол. Помните, в книге мертвых, когда идешь к отцу, нельзя ни на что отвлекаться. У наших учеников, кто не выучил синтез, я показываю. Сейчас посмотрю, как до отца дойти. У меня же к отцу. А, нет, у меня есть бумажка. Сейчас. А, вот он. Но ты уже потерялся, ты уже в бумажке. Там нельзя отвлекаться ни на цветок, ни на красивый цветок, ни на прекрасных женщин для мужчин, для женщин, ни на прекрасных мужчин. Даже если они голые стоят. Ни на что нельзя отвлекаться, тогда дойдешь к отцу. И на бумажку невыученного синтеза тоже. Ибо отвлекся на бумажку, а у нас некоторые так, ловишь, это я вас к экзаменам готовлю. У нас 15-17 год, просто семинар, вот сейчас был в Одессе. Просто идет семинар, потом раз фраза, вспомнили. У некоторых в глазах мысль, а у некоторых челюсть выдвигается тогда, на планах. Не пытаются, чтобы ему капнуло. А она не капает. Нет куда. То, что не выучили в свое время, а в процессе лекции владыка ж видит подготовку ученика. Обещательно ж принять какую-то фразу. У людей сразу раз бумажка. Я говорю, представляете, вы на присутствиях тетради не имеете. Вышли к владыке, он говорит, что это? А там ученическая одежда без карманов. И ты попал. Не знаешь это. Я этот вопрос специально говорю на дхаме созидания. У вас созидание дхам. Она предполагает 12 вверху, 4 внизу. Ментальность. Базу знаний. Четкую схему, как отец простроил созидание. Ну, допустим, сколько сфер мышления у нас? Про себя. 24. В основном процентов на 7 зал ответил. 30 у меня вопрос, кто не вспомнил. А вы где? А разрядов сколько у нас? 32. А при пересчете в метагалактику умножаем на 4. Те же сфер мышления в дхаме созидания сколько сфер? Метагалактических. Вот в этой 12. Сейчас будут умножать на 4. 96. Ну, кто быстро умножает, тому легко. Но если вы умножаете, вы цифру-то не знаете. Вы стали там, в Дхаме Сазян, дошли до 12 присутствия. И начинаете умножать. Сколько ж здесь? Понятно, да? Это относится к Дхаме Созидания, вот нашему семинару с вами. Это вот эта проблема. И именно 12-й семинар, кстати, 12-й Дом Отца, решает систему правильного созидания. Через знание ее. Где, что отец указал, чтобы оно было, созидалось и синтезировалось. Первое созидание начинается с правильного знания того, что отец дал. Вот с этого, это первый закон созидания. Правильное знание плана отца. Можете так записать. Это относится к вашему дому отца, это к вам заседание. Заседание. Не созидание, а есть еще заседание. Два, поменяли две буквы. Так вот, если вы знаете, вы можете созидать. А если вы не знаете, вы будете заседать. Вспоминая коллективно, а где что отец смог простроить. Для и стареньких, и новеньких скажу. Начало синтеза – это всегда разогрев. Внутренний и внешний. После большого месячного охлаждения. Нет, синтезы шли некоторые раз, а мы не охлаждались. А я не всех имею в виду. Вдруг это охлаждение было уличное. И пока группа не войдет в адекватный режим, быстро и четко с позиции дхамы созидания мы работать не можем. Пока я не раскручу, не растереблю это. Вспомнил еще одну новость. Я буду вспоминать поэтапно и рассказывать. По-моему, вас она не касалась в прошлый раз. После победы над файтоновцами не касалась. Отец объявил бал метагалактический. И 17 ноября у нас был метагалактический бал в доме отца. Мы там присутствовали. В вышестоящем присутствии. Кстати, те ученики и чела, которые в синтезе взошли, ну, в общем, некоторые координаторы там тоже могли присутствовать. Именно уже имеющий статус координатора. К сожалению, вашего дома отца это пока не касается, Ну, ближайшие 2-3-4 месяца ко смерти, когда выйдете на этот статус. Так вот, на этом балу отец объявил начало новой метагалактической эры. И так полыхнул огнем в честь этого, что одна из владычиц не выдержала и пала в обморок. В итоге в эру не вошла, ее вынесли. Это не из восьмерицы. Там было пару сотен человек, разных владык и отцов даже отдельных животных направлений перспективных. Ну, допустим, мы видели человека кенгуру, синтезию. Ну, владыку этого направления животных. Ну и так далее. Да, да. Естественно, она в новую эру не вошла, ее вынесли на переподготовку. Ну, она была, как всегда, танцевали. Но у меня возник вопрос потом к владыке, а почему отец объявил новую эру, когда новая эпоха уже объявлена? Оказывается, это разные категории в иерархии. Себе запишите. Эпоха. Это начало проявления плана отца, развертывания плана отца. А эра, вот владыка так объяснил, иерархия. Эра, иерархия, ера или эра. Это начало восхождения метагалактической иерархии снизу. То есть когда по планам или по присутствиям, иерархия снизу должна взойти и развернуться по полной программе. Оказывается, по плану отца, каждую расу иерархия начинает восхождение снизу, заново, и каждую эру и эпоху. И вот когда отец объявил метагалактическую эру, он объявил новое восхождение метагалактической иерархии. Зафиксировано это восхождение на нас с вами. Чем я вас поздравляю? Мы доказали к 17 ноября, что учение синтеза и синтез, который мы в доме отца не просто, может стать основой учения следующей эпохи, а стало основным учением восхождения иерархии в метагалактике на следующую эру. Эра это несколько эпох. Вот так вот. И фиксация восхождения иерархии, так как она восходит снизу, идет через дом отца. И все дома отца, которые мы здесь зафиксировали. Но, может быть, киевляне не знают, потому что у нас всего годик. А раньше, в предыдущие годы, мы четко публиковали, потом перестали, потому что некоторые смотрели на это как на гордыню, потом на амбиции, что через дом отца мы готовим условия, когда сюда придут владыки в перспективе, вся восьмерица. Или будут приходить с вышестоящих присутствий, когда мы в определенном огне будем, понятно, готовить место. И сознательно будут работать с нами. Вот в таком прямом физическом. Мы сейчас к ним выходим, в прямом физическом режиме общаясь. И в будущем они сюда будут приходить в огне и общаться. Только нужны группы учеников, которые могут этот огонь выдержать и поддержать на физике, чтобы владыка пришел сюда. Мы открытым текстом это лет 6 назад публиковали, говорили, что мы создаем базу для работы владыки Иерархии в дальнейшем. На нас столько людей обижалось, столько учеников говорило, что мы под себя тут строим всех, что я прекратил это объявлять, потому что у некоторых возникла неадекватность. Через какого ученика какой владыка проявляется? Пришлось даже объяснять, что любой ученик несет искру владыки, а значит владыка через него проявляется. Ну и так далее, и так далее. Там много всего, всяких проблем было. Но теперь, после того, как отец это утвердил, я официально вам объявляю, что дом Фа отца на физике выражает дом Фа метагалактики, как мы говорили, но теперь еще является базой восхождения иерархии Фа для всей метагалактики. На физике. И вот этой последней файтоновской войной мы это доказали. Иерарх, если вы помните, является управителем материи. А значит, все ученики дома Фа-Отца будут готовиться и подготавливаться к иерархическому восхождению в синтезе с владыками, продолжая работать в доме Фа и восходя домом Отца. Потому что иерархия – это одна из организаций дома Отца. Но именно она объединяет всех учеников и владык в одну команду. Все. Когда-нибудь дальше, позже, у нас будет целый синтез, который посвящен иерархии Фа, и там мы уже об этом поговорим более подробно. Сейчас это не наша с вами епархия. Увидели? Вот такое, к чему я сказал о Бале. Вот насчет познания и знаний. На самом балу, в процессе бала, мы вышли на балкон в доме отца. На балкон это было на втором этаже. Ну, там мы еще исполняли такие интересные функции. На дом отца, на бал, вызывался остаток существ, которые были подвержены файтонсам, и решили вместе напасть на нас, на дом отца, чтобы всех уничтожить один раз. У них мозгов нет, но им, так сказать, мысль эту подбросили. Но они вместе там прилетали, мы их паковали, складывали в подвалы. Ну и контролируют процесс. Мы вышли на балкон, там одно существо летело. Мы его упаковали, ну и сдали там местным стражникам. И стоим на балконе, смотрим. Сад отца. Знаменитая яблоня. А вокруг нее маленький заборчик. Чтобы никто уже не подошел, яблоко не сорвал. Яблоки светятся. Заборчик светится. Мы так смеялись. Стоим на балконе, смеемся. Вышел владыка и говорит, чего я яблони с заборчиком маленьким. Но очень существенным. То есть яблоня де-факто существует в доме отца, в его саду. Вот эти, я не знаю, с чем это связано, что это за метагалактическая мистерия такая, Уфа, отца метагалактики. Но теперь с заборчиком, чтобы ни Ева, ни змей. Мы только отработали эту карту. Никто не подошел, не подполз, и лишнее яблоко познания не сорвал. А яблоко познания — это знание соответствующих систем. То, о чем мы говорим. Это дхамма созидания. Это проблема вашего дома отца. То есть, насколько ты знаешь все системы дома отца, настолько ты ими владеешь. Как таковыми. Вот учитесь и восходите через это. Все, систему управления дал. Знания на всякий случай вы будете вспоминать. Мы по ним еще сегодня пройдемся. У нас будет все. По-моему, практика готова. Практика. Значит, мы сейчас с вами пойдем из огня до полымя называется. То есть без всякой подготовки. Нас сейчас выведут к дхамму созиданию. Значит, у меня такая просьба. Ко всем. То, что мы сейчас будем делать в практике, мы еще вам не объясняли. И ценно сейчас именно действие без объяснений. Еще раз. Ценно действие без объяснений. Тогда вы получите опыт, через который ваш разум легче примет то, что будет дальше рассказываться в лекциях. Поэтому мы сейчас идем за опытом, незнакомым вам. Но дальше в лекциях я его объясню. Зачем? Спонтанность – это самое лучшее накопление опыта. Когда человек действует спонтанно, у него получается лучше всех, качественнее всех и глубже всех. Вот мы сейчас будем действовать с вами спонтанно, свободно, раскрепощенно. Не знанием, а верой своей. Все. А все, что делать, я расскажу. Кстати, это одна из проверок созидания, когда ты делаешь не знанием, а верой своей. Мы с этим много раз сталкивались. Когда не знаешь, как поступить, и на вере, и сердечности, ты поступаешь, проходишь, и при этом сдаешь экзамен. У вас же 12-й синтез, ваш. Легкий экзамен для вас называется. Ну, такой легкий. Не экзамен, а вот такой. Практика. Мы вас сжигаем со всем накопленным огнем. Возжигаемся восьмерицей синтеза фа отца метагалактики, возжигаясь фа стандартом, фа витой, фа огнем, фа восьмерицей, фа логосом, фа единицей, фа домом и фа синтезом в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с метагалактическими владыками Кутхуми и Фаини, возжигаясь их групповым огнем, развертываемся в доме фа, возжигаемся огнем дома фа, становясь в миракливом присутствии. В этом огне синтезируемся с фа отцом метагалактики. возжигаясь его огнем и становясь пред ним в миракливое присутствие. И возжигаясь огнем Фа Отца Метагалактики, мы переходим в 12-е присутствие, в дом Фа 12-го присутствия. Развертываясь в доме Фа, в центре Дхамы созидания планеты Фа. Стали там в миракливом режиме. Мы стоим на круге, на краю круга, в центре сферы или многосферности. Не сдвигаясь с мест, где вы стали, можете поднять голову, посмотреть вокруг, где вы находитесь. Дальше. И далее мы фиксируем этот круг в центре синтезообраза планеты Фа, то есть в центре груди. Обратите внимание, что внутри сферы, громадной по размерам, находится синтезообраз, некое тело. Оно слегка, ну можно сказать, поблескивает, как легкие звездочки сияют, но оно объемное, контур объемный. Мы входим в центр груди, там, где точка Хум, синтезообраза планеты Фа. Фиксируем точку Хум в центре нашего круга, точнее подтягиваем круг к этой точке Хум. Синтезируемся на точку Хум нашими точками Хум, возжигаясь огнем Фа Отца Метагалактики и изначального Фа через эту точку Хум. И вот здесь наше действие. Мы синтезируемся с точкой Хум. И все вместе, всей группой ныряем в точку Хум синтезообраза планеты Фа, синтезируясь с проявленным Фа и изначальным Фа. И возжигаемся огнем изначального Фа. Возжигаясь этим огнем, возвращаемся в точку Хум синтезообраза планеты Фа, становимся в круг. И расширяем точку Хум до этого круга, где мы стоим. И огонь изначального Фа направляем на синтезообраз планеты Фа, заполняя весь синтезообраз планеты Фа огнем изначального Фа. И одновременно поддерживая излучение огня изначального Фа из точек Хум каждого из нас. Четко фиксируем распространение огня по синтезообразу. И ждем, пока он заполнит весь синтезообраз. Он должен охватить и нас с кругом, и дойти до вершины темечка головы в синтезообразе. Мы стоим в центре. Огонь направляем еще на руки синтезообраза, а то он охватывает ноги, туловище, начинает идти в горло, а по рукам вниз не расходится. Расходится по рукам, вплоть до кончиков пальцев рук и ног, на ступни и пальцы ног обращаем внимание. Необходимо концентрированное групповое внимание, чтобы заполнить синтезообраз огнем. Огонь дошел до мозга синтезообраза, или области головы, где есть его мозг. И теперь мозг каждого из нас синтезируется с мозгом синтезообраза. То есть голова к голове. Первый этап. И мы направляем огонь изначального Фа в мозг синтезообраза, одновременно возжигая мозг каждого находящегося в практике синтезообразом метагалактическим. Фа Отца Метагалактики. возжигая этим огнем, огонь дошел до темечка, возжигаемся этим огнем внутри нашего мозга. А теперь синтезообраз метагалактики планеты Фа, метагалактики и планеты Фа фиксируется на синтезообразах каждого из нас, стоящих в этом круге огня и поддерживающих фиксацию точки Хум. А каждый из нас свой синтезообраз фиксирует на синтезообраз метагалактики и планеты Фа. То есть он фиксирует свои накопления, концентрируя на нашем телесном присутствии там, в нашем синтезообразе. А мы свои накопления синтезообразные развертываем из нашей точки тела и синтезообраза на весь синтезообраз метагалактики и планеты Фа. И идет взаимообмен. Он отдает нам свои накопления, мы отдаем ему свои накопления. Возжигаемся всеми накоплениями синтезообраза в каждом из нас. А теперь внимание. От каждого из нас идет огонь в центр круга, в котором мы стоим. Точка Хум в центре висит. А теперь в центре мы делаем групповой синтезообраз 12-го тхамического дома отца Фа. Его прообраз. И наши синтезообразы по накоплениям синтезируются в центре. В синтезообраз тхамического дома отца Фа. Смотрите, что у нас получается. Это называется легкий экзамен. Посмотрели. Теперь забираем свои влияния на этот синтезообраз. И синтезообраз тхамического дома отца Фа сжигаем. Он сгорает. Это был опыт, чтобы вы посмотрели, как это делается. Он реально сам произведется, когда мы пройдем весь круг синтеза. Пока его рано делать. А теперь следующий вид работы. Мы синтезируемся с синтезообразом метагалактики и планеты Фа. И концентрируя его на наших усилиях, направляем синтезообраз 12 метагалактическим глобусам. И развертывая с них и направляя усилия их. И фиксируя 12-й метагалактический глобус на работе 12-го тхамического дома от Сафа. И возжигаемся этим огнем. И теперь синтезообраз метагалактики и планеты профиксируем в первый глобус Амаров, метагалактический, направляя его туда, во второй глобус эльфийского человечества, направляя его туда, в третий глобус Чад, направляя его туда, в четвертый глобус интегрального человека, направляя его туда, в пятый глобус Ангела, направляя его туда, в шестой глобус глобального человека, направляя его туда, в седьмой глобус универсального ангела, направляя его туда, в восьмой глобус универсального человека, направляя его туда, в девятый глобус синтезообраза, направляя его туда, в десятый глобус единого человека, направляя его туда, в одиннадцатый глобус сынок дочерей, направляя его туда, и в двенадцатый глобус отцов матерей, направляя его туда. И возжигаемся 12 вариантами синтезообразного проявления, одновременно развертывая его в 20 метагалактических глобусов и фиксируя, развертывая синтезообразное проявление в 13-м глобусе логоического человека, в 14-м человека метагалактики, в 15-м теофического человека, в 16-м тело метагалактики, в 17-м синтезообраз универсума, в 18-м человек универсума, в 19-м сыны дочери универсума метагалактики и в 20-м отцы матери универсума метагалактики. И направляя их туда, возжигаем ими. И в этом огне мы утверждаем простройку синтезообраза метагалактики и планеты Фа, новых универсумных глобусов с первого физического метагалактического присутствия, девятого глобуса синтезообразного, до 12-го метагалактического хамического присутствия 20-го метагалактического глобуса отцов матерей универсума метагалактики. И утверждаем восходящий потенциал 12-го хамического дома отца в развертывании метагалактическо-универсумных проявлений. В устремлении восхождения с 12-го тхамического присутствия в 12-е тхамическое метагалактическое присутствие. И возжигаемся огнем соответствующего усилия перехода и устремления. Аминь. И в этом огне мы возжигаемся всеми воспламененными синтезообразами. Выходим из тхамы созидания планеты Фа. Развертываемся в 12 учебном классе 12 синтеза Фа 12 присутствия. Возжигаемся огнем этого класса, приводя наши синтезообразы в порядок. И благодаря синтезообраз метагалактики и планеты Фа. И синтезируемся с метагалактическими владыками Олегом и Лизой, вышедшими к нам в класс учебного присутствия. Возжигаясь огнем Олега и Лизы и утверждая свое восхождение и присутствие в 12-м тхамическом доме отца Фа. Каждому из вас, Олег и Лиза, что-то дают, или что-то направляют, или шарик огня, или лист, или какие-то другие формы. Сами разберитесь, какие. Возьмите их и впитайте. Даже если вы к 12-му дому отца Фа не относитесь, кто там меня спрашивает. Это метагалактические владыки, не глупите. Вам дадут. Не с 12-м домом отца связаны, раз вы здесь присутствуете. Впитываем в сердце, в центр груди синтезообраза, который мы создали, каждого из нас, и возжигаемся этим, с одной стороны укрепляя синтезообраз, а с другой стороны, укрепляя наше присутствие к этому синтезообразу. Возожглись этим, синтезировались с Олегом и Лизой, поблагодарили Олега и Лизу за помощь и поддержку нашу, вернулись синтезообразом в наше физическое присутствие. Возносим благодарность Фатцу Метагалактики, метагалактическим владыкам Кутху Михаил и Олегу Лизию. Выходим из групповой практики, направляя огонь восьмерицы домов, дому Фатца в целом и дому Фатца каждого из нас. И одновременно каждый выходит к владыкам восьмерицы Фа, ведущих каждого из вас и просит направить ваше восхождение состяженным и достигнутым новым синтезообразом метагалактики. Аминь. Благодарите владык ведущих вас, возвращайтесь в физическое присутствие, выходите из партии. Два дня назад в метагалактике произошло еще одно событие, когда отец утвердил усилия группы владык и владычиц ну это из восьмерицы Фа, новый синтез-образ развития метагалактики. Дело в том, что там в метагалактике были определенные сложности проявления вот этого неведомого из универсума идущего. И метагалактика тяжело с этим стыковалась, с универсумом. Пришлось сделать определенную практику усилия владык, чтобы это состыковалось. И в метагалактике появился новый синтез-образ. Он, с одной стороны, синтезирует все накопления метагалактики, а с другой стороны, может проявлять то, что владыки называют неведомым. А мы условно, я подчеркиваю, очень условно называем это универсумом. То есть нового слова на это неведомое у нас с вами нету. Вот этот синтез-образ был укреплен, фактически он, завершилось его укрепление вчера к вечеру. Ну, то есть 2 дня назад шло его адаптация к условиям. В том числе он был зафиксирован и в планете Фа. В процессе преображения синтез-образа была новая фиксация сердца, разума, тела, дома Отца. Это нам теперь придется поработать по всем домам Отца, не только с вами. Ну и, соответственно, униграммы, как униматрицы, слово Отца и образ Отца. Оно было преображено в синтезе метагалактики и неведомого, то есть универсума, который управляет метагалактикой. Раньше мы могли выходить только в метагалактику. И таким образом мы вошли в новый этап развития метагалактики, в синтезе универсума и метагалактики. Вот в этот синтез-образ мы сейчас с вами входили. Была поставлена задача проверить и зафиксировать синтез-образ на чело в физическом присутствии. Это та практика, которой, ну, мягко говоря, вы не совсем были готовы. Лучше ее делать было нам, ну, минимум с 20 синтезами. Но, так сказать, условия нам не дали выбора. То есть это практика аж с 20-го синтеза по отношению к вам. Поэтому мы туда направляли соответствующий огонь. Ну, в 20-м синтезе Фа, по-моему, Симферополь подходит, да? То есть это вот мы в Симферополе будем укреплять тоже на территории Украины. Это хорошо. То есть чтобы как-то это уравновесить с вами. Но выбора не было, нам надо было срочно провести ее с учениками. Вот в таких практиках иногда нам приходится участвовать и работать с разными группами учеников. Практически. Это было практическое действие. Для вас оно было в основном миракливое, но я не знаю, как ваша физика. Физика это в принципе проживала. И действие в чем заключалось? Первое. Зафиксировать синтез-образ, а у вас 12 хамический дом Отца, это ваша работа, кстати, в перспективе, на всех глобусах. Другими словами, владыки его ввели в планету Фа в целом. А жизнь на планете Фа развивается по направлениям глобусов. И задача была направить в целом развитие целого синтез-образа на отдельные глобусы. Это можно было сделать только через присутствие учеников или по глобусам, но в реальном присутствии физическом. Ну так, то есть через нас на физике. Ну, мощь такая синтез-образа. Нужно было через физику наследовать. Что мы сейчас с вами сделали? С другой стороны, нужно было посмотреть, как этот синтез-образ пристраивается к ученикам. Причем и готовым, и одновременно максимально не готовым. Ну, понятно, вот эта грань. То есть, чтобы его могли выдерживать любой вид человечества. Вот, как бы, сложилось так, что это в первую очередь на вас пристроилось. Это могло пристроиться к любому дому Отца. Но у вас как раз хороший эффект, синтез, и все это складывается. Это могло быть и позже, могло быть и раньше. Это произошло, когда отец спланировал, и произошло. Все, вот это все объяснялки. Это новая работа метагалактики, в которую вы теперь включились. На вас, ну, наверное, на Симферопольском доме Отца, через неделю, когда мы там в понедельник проведем эту практику, ну, похожую практику, будет фиксироваться такое наблюдение владык, как синтез-образ пристраивается к человеку. И синтез-образ каждого из вас теперь, помните фразу евангельскую, по образу и подобию. по образу и подобию отражает синтезообраз отца метагалактики в синтезе с универсумом, с неведомым. И у вас фактически идет задача выхода не только в метагалактику, а в перспективе выхода в универсум. Второй момент, который вы должны увидеть, что всем домам отца сейчас будет поставлена задача после этой практики, я подчеркиваю, она проведена последние 2 дня. Правда, тем домам отца мы уже говорили это, что будет поставлена задача поднятия нашего присутствия с планетарного присутствия в метагалактическое. То есть, когда мы говорим «тхама созидания», да, и «тхамический дом отца», мы видим 12-е присутствие. Но при этом весь синтез и вся наша работа идет в метагалактику. Правильно. А метагалактика, и мы эту схему вам давали, начинается с 9-го присутствия. И 9-е присутствие планетарно для метагалактики является физикой. А значит, тхама созидания метагалактики – это 20-е планетарное присутствие. То есть 12-е присутствие для метагалактики, 20-е, вот просто 20-е – это планетарно. Или те 64 присутствия, что вы выучили. Вот 12-е наш, вот 1-е. На 9-м идет переход на метагалактическое присутствие. Соответственно, вот здесь идет 12-е метагалактическое присутствие. И мы с 12-го планетарного восходим в 12-е метагалактическое. При этом это глобус отцов, матерей, универсума, метагалактики. 20-е планетарное. Вот здесь глобус синтезообраза метагалактического. А на 12-м глобус отцов, матерей просто. И мы сейчас с вами работали в практике с позиции глобуса отцов матерей. 12-го планетарного или 4-го метагалактического. Вот поэтому я сказал, когда пришли пайтоновцы, до этого мы работали в рамках 8 планетарных присутствий. 8-й глобус – это глобус человека, универсального человека. А теперь мы с вами из этого перешли на развитие сюда. И задача стоит, чтобы мы наработали присутствие 14-го глобуса. Это 6-й метагалактический. Извините. 14-го глобуса метагалактический, 6-й универсальный. Глобус человека метагалактический. Я напоминаю, что глобусы метагалактические идут с первой физики планеты, да? А глобусы планетарные еще ниже. То есть первый метагалактический является 9-м планетарным. Физика метагалактики, физическое присутствие, соответствует 9-му глобусу метагалактическому. И при этом выходит на первый глобус какой? Универсальный. Или неведомый. Неведомый. В котором мы с вами будем входить в перспективу сейчас. Вот такая схема работы. Так как у вас 12-й дом отца должен фиксироваться здесь, а здесь идет фиксация синтезообраза, из 8 частей, которые сделали владыки по метагалактике, я подчеркиваю, работа была со всем, и с разумом, и с сердцем, и с домом отца, то есть преображена вся восьмерица метагалактики, с учетом неведомого универсума. Вы взяли на себя 1/8 часть синтезообраза. Это я специально говорю, чтобы вы это видели. То есть вам доверили 1/8. Это тоже очень много. У нас есть еще работы, будут работы и с сердцем, и с разумом, и с телом. Это другие дома отца будут делать. А в синтезе все дома отца будут держать всю восьмерицу. Правда, у нас 5 домов отца, нужно 8, но выхода нет. 3 дома отца мы пока фиксируем и учимся проявлять. Дальше. Увидели схему? Вот эту схему работы возьмите, пожалуйста, и зафиксируйте. Поэтому задача вашего дома отца зайти вот отсюда, вот сюда, в глобус отцов матери универсума, 12-й планетарный, как 12-й метагалактический. И вот этот 12-й не глобус, а присутствие.
Метагалактическое относится к хаме метагалактическому. И равно 12 глобусу универсума. Но пока отец разрешил простроить только 8 универсумных глобусов. Вот этот 12 это отдаленная перспектива, которая будет у нас еще. Поэтому 8 универсумных глобусов уже фиксируется, развивается. Мы в 6 универсум мы уже смогли войти. Но это вы в перспективе будете делать. Ну и соответствующим образом началось восхождение всех домов Отца с 12-го планетарного в 12-е метагалактическое присутствие. Все 4 дома Отца вышестоящих, там с 13 по 16 смогут туда взойти, а вам надо еще развивать свою синтетическую подготовку. То есть хотя бы 16 синтезов. То есть пока потенциальчик. Поэтому вы находитесь здесь, а ваша перспектива выйти вот сюда идете. Фиксацию увидели? Увидели. Второй момент. Обратите, пожалуйста, внимание, что синтезобраз находился в центре планеты. Но это не совсем центр. В центре Тхамы Созидания, которая виделась как сфера. И вокруг находились все сферы Тхамы Созидания. В переводе на наш язык эти сферы являются глобусами. Или являются созиданием всех условий глобусов. И каждая сфера вокруг синтезобраза выражает соответствующий глобус планеты. Поэтому то, что вы видели с одной стороны Тхаму Созидания, она такая немного прозрачная со звездочками была, а с другой стороны каждая сфера этой Тхамы выражает работу с определенным глобусом. Позже мы это разберем и зафиксируем. Мы в прошлый раз делали перерывы через каждые 2,5 часа, по полчаса. Это решение в силе, да?
Да.
2,5 часа прошло, сейчас 11:30, четко. Я не буду начинать новую тему, у нас полчаса перерыв, в 12 мы здесь находимся и продолжаем.